back to the commissioners of the...
Продолжаем с вами развертывать 29-й синтез изначально вышестоящего отца и включаемся в условия совершенства, да, совершенства ока или совершенного ока. Но прежде чем войти вот, в стяжание именно совершенств ока и вхождение вот, именно в само выражение ока, в окскость мы вчера уже так вошли чуть-чуть, в начале подготовки нас в этой окскости, тренировали и фиксировали внутренне огнем. Можно просто так закрыть. Да. И в ночной подготовке у нас включались условия для разработки начал ока, для включения разных условий, которые мы вчера стяжали, вот восьмерицы, которые мы вчера стяжали. Разработка шла на эти начала. Но самое главное и самое сложное, наверное, в ночной учебе, что у нас было, это переплавление наших страхов. Как сколько бы мы на каждом синтезе с этим не работали, но почему-то именно на 29-м, именно в условиях ока, особенно остро вскрылись наши страхи. И страхи, именно страхи отсюда и разные виды комплексов, разные виды закрытостей. Страх, прежде всего, быть, ну что ли, показаться некомпетентным, страх того, что если, например, я развернусь перед отцом, да, или задам какой-то вопрос отцу, то в этом, в огне, да, в зале отца ведь все выворачивается наизнанку, то вывернется наизнанку вся моя какая-то некорректность, все мои недостатки, и мне же нужно будет это все отрабатывать, пережигать, переплавлять, ну, как-то работать с этим. Мы не всегда к этому готовы, и где-то внутренне мы сегодня с частей вытягивали, да, разные страхи. Страхи эти не только в частях пятого горизонта, не только в сердцах, а как ни странно, эти страхи потихоньку, понемножку распределены по всем частям. Вот в начале подготовки отец просто направлял такой поток синтеза, да, поток огня, и в этом потоке синтеза и потоке огня шла распаковка вот наших каких-то страхов. Были состояния, ну, были состояния, наверное, страхов, которые у вас уже не одно воплощение действуют в частях, да, разрабатываются, ну, разрабатываются в смысле, что расширяются, углубляются, и в этом вы, ну, даже уже настолько оно стало естественным для нас, что мы это даже не замечаем. И вот, кстати говоря, именно с этим и работали сегодня, ну, то есть помогали нам выйти на это аватары. Очень многие состояния, не очень корректные для нашего развития, мы уже считали естественными. Ну, то есть мы не считаем их некорректными, мы не пытаемся их преобразить, изменить. Они настолько уже в нас вжились, настолько уже в нас, ну, въелись, впились, я не знаю, вжили, вот именно вжились, что уже мы даже не видим, что это некорректно с точки зрения там, нашего служения, да даже с точки зрения человеческой жизни. То есть мы это не замечаем, потому что это настолько стало нашим естеством, настолько это вписалось в наши системы, аппараты, и настолько это уже незаметно, что мы просто этого уже не видим. И вот как раз сегодня аватары нам показывали, что те состояния, которые, может быть, когда-то вы развивались, когда-то вы взращивались, уже сейчас надо менять, уже сейчас нужно перестраивать. И те состояния, которые когда-то были, может быть, и развивающими вас, сейчас уже стали такими комплексами, какими-то блоками, состояниями, которые нужно было просто выявлять. И вот аватары синтеза вот помогали нам усвоить вот этот поток отца. Отец направлял поток синтеза, в этом потоке синтеза шло выявление каких-то состояний не очень корректных, да. И аватары синтеза помогали нам этот, вот в этом потоке не потеряться, а наоборот увидеть в частях те состояния, которые надо преобразить. И вот вместе с аватарами синтеза мы занимались ночной подготовкой таким, ну даже не анализом, а просто вот таким выявлением. Вплоть до того, что некоторым из нас объясняли, почему это состояние некорректно с точки зрения новой эпохи и с точки зрения, ну, твоего нынешнего развития. Потому что очень многие состояния мы считаем корректными. Ну, то есть мы думаем, что это, в общем-то, Такое может быть, такое естественно, и не нужно это преображать. Но если посмотреть с учетом той развитости, которая у вас сейчас сложилась, и того эволюционного развития, которое вы прошли, на данный момент уже это состояние тяжело для вас. Ну, то есть это не значит, что его нужно, оно там некорректное, либо какое-то плохое, оно просто тяжеловато для вашего внутреннего мира, отягощает ваш внутренний мир. Есть состояния, которые не блокируют, не вводят в какую-то некорректность, а есть состояния, которые утяжеляют наш внутренний мир. Они, в общем-то, неплохие, они не вредят нашей физике, они не вредят нашим частям, но они есть, и они утяжеляют нас изнутри. Возможно, это какие-то состояния какого-то, я не знаю, там, сожаления о чем-то. Иногда это состояние каких-то, вот, например, там, что-то не смог сделать, да, или что-то хотел исполнить, а не получилось. И вот эта нереализованность, как некое состояние, оно неплохое, в общем-то. Ну, не реализовался ты потом, это тебя мотивирует на реализацию в будущем. Но это состояние тебя отяжеляет. И часть, знаете, было такое состояние, это тоже пришлось переплавлять, в частях как будто бы состояние тягучести какой-то. Вот части не динамично, как бы индивидуальны друг в друге, свободно взаимодействуют синтезом и огнем, а в частях как будто такое тягучее, такое плотное, такое неподвижное состояние, которое, в общем-то, движется, но движется так тягуче, так нудно, так муторно, что ощущение, что продвижения никакого нет. И вот у нас много есть вот таких липких, тягучих состояний в частях, которые надо переплавлять. Хотя они настолько уже давно, иногда в нас, настолько уже долго мы уже с ними находимся, что они не кажутся нам некорректными. В общем-то, мы считаем, что это и должно быть, это мое естество, и, в общем-то, нужно просто смириться. И вот аватары синтеза нам в ночной подготовке сегодня разъясняли, что с некоторыми состояниями смиряться просто нельзя. И даже если ты считаешь, что это естество, что ты уже в этом давно, если ты проживаешь, что это состояние тебя отягощает и не дает развиваться, его надо менять, его нужно преображать. И вот аватары синтеза каждому из вас разъясняли, что вот те состояния, которые вы уже давно считаете для себя естественными, нормальными, корректными, нужно перестраивать, нужно менять. И вот очень много мы в этих состояниях нашли страхов, которые у нас сидят. Страх перед отцом, страх перед оценкой, страх перед тем, что я неправильно там что-то расшифрую, либо неправильно что-то исполню, и это потом буду отрабатывать. Ведь в пятой расе око как применялось и как действовало? Например, когда проходила проверка оком, да, проходил ученик сквозь око, и его око, оно ведь показывает, мы вчера об этом говорили, оно показывает, око не выявляет. Око показывает. И самое главное, ну, что ли, такая, может быть, суть ока в том, что око, оно тебя не стимулирует на преображение. Око просто показывает. Ну, это то же самое, что ты посмотрелся в зеркало. Посмотрел, увидел себя. Ну, и все. Тебе зеркало показало тебя. И в данном случае это абсолютно твое внутреннее состояние и твой внутренний выбор, и твоя природа что-то делать с этим изображением, ну, с этим отражением, что-то менять в нем или оставить такие, какое оно там есть. Вот око, оно показывает, оно не побуждает к каким-то изменениям, оно не, я не знаю, там, не выявляет какие-то состояния, оно просто показывает, как есть на данный момент. И тут уже зависит от природы самого человека, насколько то, что показывает тебе око, тебя устраивает, насколько оно соответствует твоему служению. Если ты проживаешь, вот тут как раз включается уже окскость, и окскость как раз это то состояние, которое помогает тебе прожить. А вот то, что показывает тебе око, нуждается в преображении, в изменении, в какой-то рихтовке или же нет? И в данном случае око, оно просто показывает. И, ну, грубо говоря, либо ты с этим спокойно смиряешься и живешь так дальше, либо ты что-то начинаешь менять. Но это полностью зависит от нашей внутренней природы. То есть око, оно тебя не будет заставлять меняться. Нет, оно просто показывает. И ты либо взрастаешь, меняя это, либо не взрастаешь. Другого там не дано. Мы вчера уже об этом говорили. И вот это как раз и была самая такая, ну, может быть, такой парадокс ока в пятой расе, что когда человек проходил сквозь око, или ученик проходил сквозь око в иерархии, око не помогало, оно не побуждало ни к чему. Ты проходил, и было ощущение, что ты как бы... Поэтому око-то не все и замечали. Поэтому само самосостояние ока только через какое-то время, через какой-то период времени ученик узнавал, что он, оказывается, проходил проверку оком. Потому что реальная проверка оком, она незаметна. Ты проходишь сквозь нее, око тебе что-то показывает, оно тебя не побуждает, оно тебя не выявляет, оно тебя не перестраивает, не переламывает, оно просто показывает. И все. То, что ты в себе накопил. И вот как раз вот суть проверки или суть парадокса ока в том, что ты сквозь него проходишь, оно тебя показывает или показывает какие-то твои состояния, и ты уже сам по природе своей человеческой, по природе своего духа внутренне решаешь либо тебе что-то менять в том, что тебе показало око, либо все оставить так, как есть. И то, и другое для ока – это развитие. Другой вопрос – а что это для вас? Да? То есть можно увидеть это и взрасти, поменявшись, а можно увидеть и не взрасти. И это тоже будет движение. То есть дело в том, что для ока и то, и другое движение. В принципе, у ока нету состояния верха, низа, право или лево. Око, оно многомерное. Поэтому вопрос, в какую сторону ты будешь двигаться, оку вообще не важно. Главное, что двигался. Поэтому, если ты не будешь взрастать, это тоже ведь движение. Почему-то мы всегда думаем, что если человек не взрастает, то он как бы не двигается. Он тоже двигается, только немного в другом направлении. И для него это тоже движение. И очень часто мы задумываемся, ну почему человек не видит, что он стоит на месте, что он там не развивается, что он, там, я не знаю, деградирует, как очень часто мы говорим. Но извините, процесс деградации – это тоже движение. И для его духа это просто максимум движения. И поэтому убеждать его в том, что он не двигается и стоит на месте, это то же самое, что убеждать алкоголика, что он алкоголик. Вот в этом. То есть невозможно убедить человека, что он не двигается. Поэтому очень сложно иногда человеку показать, что он... Ему пора уже входить во что-то новое, меняться, преображаться, двигаться в другом направлении. Потому что он и так двигается. И, возможно, даже двигаясь в своей, ну пусть даже деградации, он использует максимальное количество ресурсов, и он идет на максимально доступной для него скорости. С точки зрения нашего развития, нам кажется, что он не двигается. С точки зрения его развития, он использует самую высокую скорость, которая для него доступна. И вот око как раз показывает объективность нашего движения, да? А куда мы идем? Объективно мы взрастаем или мы объективно не взрастаем? И то, и другое для ока показатель. Вот это очень важно. И то, и другое для ока показатель. Другой вопрос, какой показатель нужен тебе? И вот око это то, что показывает, но решать, взрастать или не взрастать, только тебе самому. И вот как раз, когда наступает время решать, взрастать или не взрастать, вот тут как раз и вспыхивают все наши страхи и комплексы. А вдруг я не в ту сторону буду взрастать? А вдруг я расшифровал не то, и поэтому неправильно буду взрастать? А вдруг я буду взрастать, и кто-то там подумает, что я неправильно взрастаю? А вдруг я буду там взрастать, и, я не знаю, там, буду использовать не максимальное количество ресурсов? Ну, в общем, что-то буду делать не так. И вот как раз сегодня в ночной подготовке огонь отца помогал нам вот как раз переплавить те состояния, которые мешают нам применить свою природу. Вот природа есть, вчера мы ее увидели, я есть, у каждого у нас, мы возжигали вчера. У каждого из нас есть своя определенная специфика, своя определенная простота, своя природа, но мы ею не применяемся. Потому что у нас возникает страх, а что, если я ее применюсь не так? Как ты можешь примениться ей не так, если это естественная природа твоя? Раз она естественна, любое твое применение уже так и уже верно с точки зрения твоей подготовки, твоего развития. Но если не применяться вообще, то в какой-то момент просто-напросто эта природа загасится, и вот как раз произойдет то состояние, о котором мы вчера говорили. Произойдет смешение с содержанием окружающей среды, и ты себя вообще не найдешь. То есть потеряешься настолько, что ты свое лицо вообще не найдешь. И вот это как раз опасность ока. Ты либо взрастаешь, становишься личностью, индивидуальностью и развиваешь свою природу, либо ты не взрастаешь и теряешь лицо. И потерять лицо – это состояние ока, состояние ока, когда ты не включился в условия ока и не вошел во взрастание. И тогда ты теряешь свое лицо, теряешь свою индивидуальность и растворяешься в содержании другого человека, других людей и вообще социума и общества. Поэтому даже и в данном случае срабатывает и сверху, и вверху, и внизу. Что здесь так срабатывает, что в иерархии так срабатывает. Точно так же в иерархии нам всегда показывают, вот есть определенное твое состояние. В иерархии все очень объективно показывают. Вот показывают, что ты есть вот такой. Или вот такие у тебя есть условия. И в иерархии всегда дают возможность взрасти. Хочешь – взрастай. Если не хочешь, никто тебя выломать, переломать не сможет. Потому что все равно включается свобода воли, дальше которой иерархия идти не имеет права. Есть свобода воли человека. И вот как раз очень часто мы не можем преобразиться только потому, что включается наша свобода воли, и в свободе воли записано нежелание меняться, нежелание становиться другим. Просто потому, что то состояние, в котором ты находишься сейчас, тебя устраивает, устраивает твои части. Тебе так спокойнее. И вот мы такое вот тоже в ночной подготовке словили состояние, что в тех условиях, в которых мы находимся сейчас, нам иногда просто спокойнее. При этом внутренне мы осознаем, что что-то где-то не то, что-то где-то надо поменять, что-то где-то надо преобразить, я не знаю, там, возжечь, усилить. Но потом включается некое состояние, что это же определенные действия, это же определенная суета, это же определенные движения, усилия и какие-то определенные практические действия, которые тебе нужно применить. И вот тут ты внутренне начинаешь останавливаться и думаешь, а ладно, и так сойдет. Помните, как мультики? А ладно, зажарится как-нибудь, да, так и здесь. И так сойдет. Вот мы в каком-то состоянии, когда нам око показывает, мы говорим, ну, что, нормально, сойдет, пойдет. Ну, по крайней мере, на какой-то период времени пойдет, а дальше посмотрим. И вот это состояние как раз, знаете, такой, даже не то, что спокойствие при своего внутреннего, а такого состояния, знаете, покоя. Есть вариант, когда ты находишься в недеянии, а помните вечный покой, да, которым известных наших художественных героев, да, в некоторых художественных произведениях были наказаны. Ну, не наказаны, а просто были введены в вечный покой. В общем-то, ничего плохого нет. Вечный покой и покой. Но это вечный покой, а это значит в веках покой. То есть, а покой предполагает неизменяемость. И когда тебя, грубо говоря, печать фиксирует вечного покоя, считай, что ты неизменяем в веках, представьте. Неизменяем в веках. Ни в чем. Ничто в тебе не меняется в веках. И вот точно так же мы иногда в око, если не начинаем взрастать тем, что нам показывает око, мы начинаем входить в состояние индивидуального такого покоя. Покоя – это даже не недеяние, потому что недеяние – это тоже действие духа. Когда ты просто в недеянии, то есть недеяние – это состояние, когда дух, ну, грубо говоря, успокаивается и аккумулирует какие-то новые условия. То есть он собирает новый потенциал, чтобы опять что-то сделать. Это вот состояние недеяния, то есть как бы режим покоя на какой-то период времени, чтобы накопить силу. А есть вариант не недеяния, а вариант покоя. Когда внутренний мир успокаивается и говорит, ну ладно, я покоен и превращаюсь в такого в покойника. Покойник от слова покой, когда ты не меняешься вообще. И, в общем-то, очень часто мы в некоторых состояниях не меняемся. Мы покойны. То есть нас устраивает. С одной стороны, никто не может вам сказать, что надо срочно меняться, ты не должен быть спокоен в этом, да, то есть покой мне только снится, типа такого, да. То есть нужно меняться постоянно. Никто не может тебе заставить. Но просто в ночной подготовке, когда отец начал зафиксировать на нас огонь и синтез, мы увидели, что в некоторых частях начинает складываться вот это состояние покоя, когда, ну, все устраивает, все нормально. И пусть эта часть в покое будет. А в покое это значит не изменяется. И вот на протяжении множества лет мы начинаем фиксировать, что части не изменяются. И вот сегодня в ночной подготовке оком выявилось, что некоторые наши части из года в год не меняются. Вот как мы их стяжали изначально, в таком состоянии они и сохраняются. И для частей это не есть им хорошо. Это не тот вариант, когда они там сохраняют молодость, сохраняют какую-то свежесть, нет. Это тот вариант, когда просто с ними ничего не делают. Если с ними ничего не делают, они вот находятся в состоянии покоя, когда в них ничего не меняется. Какие уж тут системы, частности и аппараты, когда сама по себе часть не изменяется на протяжении многих лет. И вот это состояние, а что самое интересное, это состояние настолько нас иногда устраивает, потому что, ну, это же покой, никакого движения не происходит, никакой суеты нет. Ну, а раз ничего не происходит, значит, там все нормально. И вот раз там покой, ну, значит, там все хорошо, значит, там все нормально, значит, там ничего менять не нужно. И очень часто мы находимся в иллюзиях того, что все нормально, все в частях хорошо, там все покойно, там все сложено, и ничего, в общем-то, зачем ее дергать лишний раз? И вот в некоторых частях у нас состояние покоя стало настолько естественным и настолько уже перманентным, то есть постоянным, что мы даже не замечаем, что это состояние может привести итогово к вообще остановке. Ну, когда ты просто успокоишься, и тебе ничего не надо будет. И это даже не деградация, это просто стоп. Деградация, потому что это тоже движение. Когда ты деградируешь, это тоже движение. Это, ну, когда ты развиваешься, взрастаешь, это движение, ну, по одному вектору, деградируешь, не взрастаешь, это движение в другом векторе. А есть вариант, это самое страшное, когда ты просто стоишь на месте. Ты не двигаешься ни в какую сторону. Ты не развиваешься, ты не взрастаешь, ты даже не деградируешь, ты просто стоишь в полном покое своего развития. Статуя, да, столб соляной. Просто стоишь, в веках стоишь, и в этом покое, ну что ли, тешишься, как колыбель, да, такая вот, упоюкиваешь себя в этом покое. Тоже можно, но это превращает нас в таких, знаете, из человеков, вот из природы человека, из вот этой естественной, живой природы человека, нас такие состояния превращают в вот такие минералы, столпы соляные, которые не двигаются, которым, в общем-то, все безразлично, и которые все устраивает, и менять нет смысла ничего. Соответственно, все устраивает в жизни, все устраивает в служении, везде все хорошо. Это неплохо, и, в общем-то, оценивать это никак нельзя. Просто есть, это просто факт. Так тоже можно, но только, соответственно, и скорость будет, сами понимаете, какая. То есть, когда мы хотим результата какого-то, в покое результата не достигнуть. То есть, когда ты находишься в покое и в стопе, да, в таком, стоишь на месте, в остановке. На остановке покоя, то есть, не достигнут результата, пока ты в покое. Поэтому, когда ты находишься в движении, во внутренней динамике, тогда происходит результат. У нас очень часто даже спрашивают, а как достичь этого результата? То есть, что делать, чтобы результат был? И опять же, конкретных инструкций никогда никто не будет давать, потому что это ваше индивидуальное и личное. Но мы всегда говорим, все то, что ты можешь, то и делай. Главное – делай. В каком качестве ты это будешь делать? Правильно или неправильно ты будешь делать? Это не важно для отца. Для отца важно, что человеческая природа развивается в действии, в дееспособности, во внутренней дееспособности. И только в дееспособности человеческая природа взрастает в какие-то новые состояния. Без дееспособности, без движения, не зря же у нас первая частность, да, и первый ключик из 16, это движение. Без движения, вот элементарного движения внутреннего мира, у нас дееспособность никогда не будет взрастать, и никогда не будет никакой реализации. Потому что первое, что нужно, это просто двинуться с места. И вот у нас в некоторых состояниях зависло, зависло вот эта вот тенденция покоя. Когда ты в покое и никуда не двигаешься. Это факт. То есть никак это нельзя оценить. Просто ты в покое. Никуда не движешься в этих частях. Не значит, что в других частях у тебя это есть. Но они же обмениваются между собой. Накоплениями обмениваются между собой содержание. И постепенно это состояние становится таким естественным для тебя. И в этом покой человеческая природа перестает развиваться. Это вот то, что нам показало око. Это то опасное состояние, которое нам показало око, тенденция к которому у нас в некоторых частях наблюдаются. В каких частях? Мы сейчас пойдем с вами когда в практику, в первую. Там мы как раз спросим у аватаров, да, с какими частями каждому из нас нужно поработать, чтобы вот эти тенденции преобразить. Опять же, неплохо, нехорошо, это просто есть. И нам просто, опять же, око, оно никак не оценивает, оно просто показывает. Оно просто говорит, вот есть состояние, результат этого состояния вот такой. И никак не оценивая, просто тебе развертывает этот показатель, а ты уже сам решаешь, что с ним делать. И вот как раз вот парадокс ока в том, что оно не оценивает, оно не меняет, не преображает, оно просто, знаете как, развертывает тебе показатели. Вот показывает, какой ты, и говорит, вот этот показатель тебя выведет вот сюда. Все. И ты уже сам, как человек, в своей природе, в своем естестве, своей спецификой решаешь, делать ли тебе тут что-то или ничего не делать, а остаться в покое. И другое для ока возможно, и другое для ока движение. Вопрос только, куда результативно приведет то или иное действие, это уже лично ваш вопрос. Это вот то опасное, что пришлось переплавлять не только в каждом из нас, но и в целом пришлось переплавлять в команде. То есть у нас на синтезе есть состояния, которые иногда пережигаются в каждом из нас в ночной учебе, и есть и состояния, которые переплавляются в команде. Вот в команде тоже необходимо было эти тенденции как-то преобразить, переплавить, сжечь. Поэтому немного, может быть, у вас по ощущениям состояние ночной учебы было тяжеловатым. И, возможно, утром, когда вы проснулись, у вас в теле могло быть такое состояние небольшой, ну, такой тяжести, или ночью вы это проживали, состояние немножечко такой тяжести. Не в смысле, что тебе трудно, не в смысле, что тебе там сложно, а просто какое-то, знаете, такое... Что-то нависло, такое состояние, знаете, когда что-то нависло. Даже нам природа сегодня показала, да, с утра, состояние, как это все собралось, даже природно показав нам, что есть, ну, то есть что-то собралось, что-то сконденсировалось, что надо преобразить. И вот сконденсировалось вот это состояние покоя, когда ты не движешься ни туда, ни сюда, а просто покоен. И в итоге на некоторых, в некоторых реальностях наши синтез-тела становятся такими покойными, недвижимыми, стоячими, без динамики. Ну, вот и, соответственно, раз оно стоит, раз оно никуда не двигается, раз оно в покое, и развития у этого синтез-тела никакого нет. То есть ожидать его тоже не нужно. Соответственно, и результативности на физике в этом состоянии покоя тоже нет. Потому что покоен твой внутренний мир, не движется твой внутренний мир, внешние условия тоже не сдвинутся. Поэтому нам нужно с точки зрения ока в выражении 29-го синтеза как-то сдвинуть разные состояния покоя, недвижимости, недействия каждого из нас и включить в разных частях хотя бы какое-то движение, хотя бы какой-то спинчик. Да? Помните, с чего начинается любое движение? Да? С первого огнеобраза, спин. Вот этот первый спинчик, да? Раз и движение. Первый огнеобраз. Вот с него начинается любое движение, с него начинается любое развертывание огня и синтеза. Вот нам нужно хотя бы вот так спином запустить движение, запустить динамику развития нашей внутренней природы, духа природы человека, природы внутреннего мира, чтобы включились состояния вот, преображения разных условий в каждом из нас. И мы быстрее начали взрастать. Потому что именно это мешает нашему возрастанию. Нашему возрастанию мешает состояние покоя и какой-то степени равнодушности к тому, что у нас внутри. Равнодушие к тому, что я несу в себе, равнодушие к тем состояниям, которые во мне не очень корректны. А если ты равнодушен, ты не можешь взрастать. В состоянии равнодушия, в состоянии покоя взрастать невозможно. Это два несовместимых понятия. Поэтому если ты внутренним миром равнодушен, покоен и недвижим, взрастание просто не получится. Нечем будет взрастать, не будет заряда, нету заряда внутреннего, чтобы взять и взрасти. Вот нам нужно как-то попробовать преобразить это состояние. Опять же могу сказать, мы его не оцениваем. Нет такого понятия, что это состояние плохое или хорошее. Но это состояние не помогает нашему взрастанию, а наоборот его тормозит. А так как у вас подразделение взрастания, мы должны преображать все эти состояния. Это задача от Кутхуми, да, это задача Кутхуми. И задача аватара синтеза, задача отца данным кругом ввести, да, в развитие каждого из нас, в развитие служения, это раз. А во-вторых, самое главное, преобразить все те процессы, которые мешают нашему взрастанию. И внутри нас, и вовне нас. Естественно, если это есть внутри нас, то через какое-то время это проявляется и вовне. Поэтому, когда внутри человек находится в состоянии покоя и недействия, недвижимости, недвижимости, да, недвижимостью становится, тогда и внешние условия успокаиваются и перестают двигаться. Поэтому очень часто мы находимся, ну, например, там, останавливаемся, смотрим на жизнь и думаем: так, странно. Хочется, чтобы что-то менялось, хочется, чтобы что-то двигалось, а оно не движется и не меняется. Потому что внутри, внутренний мир живет в состоянии покоя и определенного равнодушия. Если там внутри есть равнодушие, если есть внутри покой и недвижимость, ну, внешнее точно не начнет двигаться. Просто потому что внутри такое состояние. И что самое интересное, эти состояния не обязательно именно в этом воплощении у вас сложились. Некоторые состояния сложились несколько воплощений тому назад. Некоторые состояния сложились у вас по итогам каких-то реализаций в предыдущих жизнях, по итогам каких-то накоплений каждого из нас, по итогам каких-то записей. Отслеживать это даже особо не нужно. Если нужно, вам аватары покажут, откуда это идет, где это родилось, с какого момента это начало у вас складываться. Но пока сейчас наблюдается такая тенденция, что нет смысла опять это поднимать, опять в этом разбираться, опять в этом копаться. Задача, и это хорошо, что 29-м синтезом у нас это состояние вскрылось, поднялось, а раз оно вскрылось и поднялось, значит, мы уже готовы к другому состоянию. Значит, мы уже готовы к какой-то другой динамике и каким-то другим условиям взрастания, и можем преобразить то состояние вот этого покоя и недвижимости, которое у нас, возможно, действовало во внутреннем мире до данного момента. Поэтому ночная подготовка, как я вчера и говорила, что око, оно в какой-то степени нас проверяет, в какой-то степени нас переламывает. Вот в ночной подготовке и произошла вот такая некая проверка оком нашего внутреннего мира. И прошли мы проверку или не прошли, каждый сам спрашивает у аватаров индивидуально. Я просто говорю итог командный. Ну вот в командном итоге мы увидели, что по итогам всех проверок ока, по итогам всех возжиганий ок с костью, которые мы вчера сложили, вот мы увидели такое командное, то есть присущее каждому в разной степени состояние вот этой вот покоя и такого равнодушия к тому, что со мной происходит внутренне. Да? Соответственно, отсюда некое равнодушие в служении, отсюда некий покой в своих каких-то поручениях, в исполнении каких-то задач. Отсюда как раз, если тебе фиксирует какое-то поручение, аватар или отец, мы, грубо говоря, сразу же не отрываемся руками, не бежим и не делаем это. А первая реакция – это такой покой. Ну, в какой-то момент само раз и развернется, в какой-то момент само раз и исполнится. Оно не исполнится, пока внутри у тебя не включится состояние движения хотя бы в ту сторону. И поэтому, когда, например, спрашивают о том, вот у меня есть поручение, я чувствую, что я не могу его исполнить. С чего начать? Начать с простой вещи. Хотя бы мысленно двигаться в сторону этого поручения. Даже если ты не знаешь, как его исполнить, хотя бы мысли об этом поручении, хотя бы размышляя об этом поручении. Чтобы у тебя это поручение начало исполняться, нужно, чтобы движение шло в этом направлении. Нужно, чтобы твои ощущения были в направлении этого поручения. Нужно, чтобы ты чувствовал, складывал какие-то чувства в направлении этого поручения. Нужно, чтобы ты складывал какие-то мысли, сути, смыслы в этом направлении. Ну и так далее. То есть взять вот эту 16-рицу частности, да, 16-рицу ключей. И, по крайней мере, вот эта 16-рица у тебя должна идти в направлении этого поручения. И даже если ты не знаешь как, но если у тебя внутренний мир будет направлен к этому поручению, пусть даже утверждением, пусть даже просто направляю свои мысли в ту сторону, там, или направляю, я не знаю, свой потенциал, свою подготовку вот в сторону исполнения этого поручения, то постепенно начнет складываться образ, как это поручение исполнить. А у нас в большинстве случаев происходит состояние, когда нам легче откреститься от этого поручения, или сказать, что мне показалось, это зафиксировано не мне, Да. Даже если вам несколько раз об этом проговорили, даже если на синтезах вы сами это прожили, либо вам это еще и опубликовал кто-то, да, там, либо глава ИДИВа, либо просто служащий синтеза, или глава подразделения вам это опубликовали еще и физически, ну, вот тут вариант, конечно, можно откреститься от этого поручения. Можно, конечно, сказать, ну, нет, это мне показалось, это мне навязали, это не то, это не мое. И это вообще я не умею делать. Можно, конечно, но не в этом воплощении, так в следующем это поручение тебя догонит. Ну, то есть, понимаете, поручения не отменяются иерархией. Если в иерархии тебе выдали поручение, оно не может быть отменено. То есть, понимаете, факт поручения – это факт исполнения воли Отца. И когда тебе что-то поручают, это исполнение воли Отца. То есть, исполненное поручение – это исполненная воля Отца в отношении тебя. А воля Отца, если она исполнена, она уже не может пойти обратно. Она уже не может сказать, ой-ой, передумали, и обратно. Да, то есть нет такого. Если тебе поручили, эта воля уже развернута в твоем теле, эта воля уже развернута в твоих частях, уже развернута в твоем внутреннем мире, и тебя уже к этому подготавливают. И даже если ты в этом воплощении эту волю не сможешь раскрыть, ведь в чем суть исполнения поручения? Раскрыть волю Отца. Тебе зафиксировали волю Отца в виде поручения. Эта воля зафиксировалась в твоем теле. И исполнить поручение – это значит раскрыть, расшифровать ту волю Отца, которую тебе зафиксировали в иерархии. И, соответственно, даже если ты в этом воплощении эту волю не раскроешь и не расшифруешь, в следующем воплощении из Духа эта воля никуда не рассосется, она никуда не денется, она там останется. Поэтому даже если не в этом воплощении, то в следующем воплощении все равно эту волю необходимо будет раскрыть, развернуть. И в данном случае у нас возникает справедливый вопрос. А как же свобода воли? И у нас этот вопрос сегодня в ночной подготовке много раз возникал. Вчера перед ночной учебой, после синтеза, утром ночной подготовки. Один из самых животрепещущих вопросов, который у нас возникал. А как же моя свобода воли? Ну то есть... Исходя из всего того, что показывает нам око, исходя из всего того, что нам поручают, у нас всегда остается вопрос, а где моя свобода воли? Понятное дело, это вопрос чисто человеческий. Но мы взрастаем сейчас как служащие. То есть задача этого синтеза и задача вообще синтеза, ну там с 17 по 32 уже начинать взращивать в нас служащего. И мы уже постепенно взрастаем служением. И чисто по-человечески, да, свобода воли, ее никто не отменял, твою свободу воли, она незыблема. Но когда ты входишь в служение, то, вот это очень важно, твоя свобода воли не гасится. Твоя свобода, у нас очень часто бывает такое, что я вот вошел в служение и все, мою свободу воли не видят, ее не учитывают, пихают мне то, что мне вообще не дано, а я это должен исполнять. Дело в том, что когда ты входишь в служение, происходит процесс сливания твоей свободы воли со свободой воли и иерархии. И твоя свобода воли становится продолжением свободы воли и иерархии, когда ты входишь в команду подразделения. Ну, то есть это происходит, ну, как бы автоматически. Да, есть процесс, при этом твоя свобода воли человеческая, она сохраняется и остается, и называется... За пределы ее пойти никто не имеет права, даже не может это сделать отец иногда, потому что, ну, дальше свободу воли не попрешь, даже если тебе это красиво развернуть, даже если очень часто у нас бывает так на синтезе. Отец, аватары очень красиво разворачивают какие-то темы, развертывают вам какие-то образы, ассоциации, показывают, как можно в этом преобразиться. Да, мы вдохновляемся пока на синтезе, но потом включается свобода воли, которая просто не берет этот образ. И как бы мы ни рассказывали, как бы мы ни приводили примеры, сколько бы мы ни вдохновляли, включается твоя свобода воли, которая говорит, а, я не возьму это. Как бы это симпатично ни звучало, я все равно пока не готов это взять. Все, включается свобода воли, которая тут же этот красивый образ сворачивает и говорит, ну, я пока не готов, все. И, грубо говоря, его уже для тебя не существует. Но когда ты входишь служением в дом, и когда ты включаешься в служение подразделением, подразделение – это всегда команда. И свобода воли твоя становится продолжением свободы воли даже не команды подразделения, а продолжением свободы воли Отца, которая развернута в иерархии. То есть твоя свобода воли становится частью свободы воли Отца, развернутой иерархией. И, соответственно, иногда нам наши поручения кажутся за пределами нашей свободы воли. То есть кажется, что нам поручили, не спросив. Нам поручили, не учитывая наши какие-то интересы, не учитывая наши какие-то направления и так далее. Но на самом деле в данном случае поручение исходит из той свободы воли или из того течения воли, которое идет из иерархии и которое развивается подразделение. А естественно, эта воля в разы выше, больше, чем та воля, которую мы с вами можем обработать. А так как эта воля выходит за пределы твоих возможностей, то есть ощущение в момент фиксации тебе поручения, что выходит за пределы того, что ты можешь. Естественно, чисто по-человечески включается состояние какого-то психизма, либо включается состояние реакции, когда ты говоришь: «А я не могу, мне дали, а я не могу». Потому правильно ты не можешь, и это нормальное состояние, что ты не можешь взять это поручение, потому что оно шире, чем то, что ты до этого исполнял. Поэтому, конечно же, первая реакция твоей природы – «я это сделать не могу». И это нормальная реакция. Потому что поручение на то и поручение, что оно выходит за пределы того, что ты можешь. То есть поручение – это более глубокая воля Отца, которая развертывается в твоем теле, и задача тебя – твоя задача – эту волю Отца расшифровать, даже если такой воли Отца у тебя в теле никогда не было. Поэтому любое поручение, оно несет в себе новое. То, что до этого ты не знал, то, что до этого ты не обрабатывал, то, чем ты до этого никогда не применялся. Поэтому в какой-то степени любое поручение, оно в новинку. Оно выводит за пределы твоих возможностей. И, конечно же, первая реакция – это «я не могу» или «у меня не получится». И это нормальная реакция. Мы уже к такой реакции, и в иерархии уже к такой реакции привыкли. Потому что, ну, действительно, первая реакция тела: «у меня не получится», потому что это выходит за границы того, к чему я привык. Но потом включается условие взрастания тебя этим поручением. Иерархия начинает тебя обучать это поручение развертывать, и постепенно ты взрастаешь и расширяешься на объем того поручения, которое тебе зафиксировали. И из того состояния, когда ты не можешь и у тебя не получается, ты постепенно расширяешься на состояние: «А это теперь для меня естественно, а теперь это, ну, я увидел, я смог расшириться на это поручение и это исполнить». Поэтому задача исполнения поручения – это расшириться на это поручение. И успешно реализованное поручение в том, чтобы расшириться внутренним миром на ту волю, которая там записана в этом поручении. Если внутренний мир не расширяется, то поручение всегда кажется большим и невыполнимым. Ну, такой миссией невыполнимой, да, кажется это поручение. Если ты внутри действуешь тем объемом, к которому ты привык. Понятное дело, что тогда это поручение тебе кажется невыполнимым, просто недосягаемым. А если ты начинаешь взрастать и через взрастание расширяешь свой внутренний мир на объем этого поручения, то постепенно твой внутренний мир сам начинает считывать условия этого поручения и его исполнять. И постепенно это становится твоей жизнью, твоим бытием, и ты уже не чувствуешь это как нечто инородное, да, как поручение, которое как бы не твое, тебе не принадлежит, а какое-то чужое. Это поручение становится твоим, становится естественным, и уже оно неделимо, то есть ты и это поручение неделимы. Настолько ты сливаешься в одну единицу с этим поручением, что уже нету, не разделяется ты и это поручение. Ты есть выражение этого поручения, ты есть воля этого поручения, и ты это исполняешь. Поэтому в данном случае вот нам как раз око и показывает, что нам иногда не хватает широты, глубины и раскрытости внутреннего мира, чтобы просто взять порученное. Даже не исполнить его, а просто взять, принять, впитать. И только когда ты принимаешь порученное, когда ты его впитываешь и расширяешь свой внутренний мир для этого, у тебя начинает получаться это исполнять. Пока у тебя внутренний мир сжат до объема, ну, твоего личного покоя, тогда, конечно же, никакое поручение тебе не дастся. И всегда будет ощущение, что поручение шире, больше и такое недосягаемое, невыполнимое для тебя. Понятное дело, потому что внутренний мир сжат в своих условиях. Сжат в тех условиях, которые ему понятны. Поэтому первое, что мы как раз рекомендуем делать, когда тебе что-то поручается, это работать над внутренним миром. То есть работать над частями, системами, аппаратами, частностями. И развивать и расширять дееспособность всех частей, чтобы было чем поручение принимать. И было чем поручение расшифровывать. Потому что проблема с расшифровкой у нас тоже из-за узости внутреннего мира. Что наш внутренний мир сужен, исходя из нашего личного покоя, исходя из наших личных потребностей. Ну вот называется «и больше не надо». С одной стороны, в общем-то, ну если больше не надо, ну кто может тебя заставить? Никто. Не надо так не надо, значит довольствуйся тем, что есть. Но если ты хочешь преобразиться и взять больше, чем на данный момент у тебя есть, во всех смыслах, и материально, и внутренне, и иерархически, и профессионально, то надо расширяться внутренним миром. Надо брать больше, надо расширять части, надо их развертывать, надо их разрабатывать, надо их расширять огнем, надо их заполнять огнем. И, кстати говоря, тоже тут у нас как раз вот между вчерашним днем синтеза и сегодняшним днем синтеза в промежутке состоялся тоже разговор со служащим, очень интересный, где был задан очень простой вопрос. Мы очень часто говорим про внутренний мир и говорим про то, что его надо развивать. И очень справедливый вопрос задал служащий, а с чего начинать-то, как развивать внутренний мир? Мы постоянно говорим об этом, да, и мы не знаем как. И аватар Кутхуми дал очень такой, я считаю, очень полезный и очень правильный ответ. Я думаю, что для вас это тоже будет интересно и полезно. У нас, как у нас внутренний мир состоит из наших частей. Мы это уже знаем, и называется «Ночью разбудим», мы это скажем. Да, из чего состоит внутренний мир? Из частей. Все, это как вот уже настолько мы уже выучили, что даже нам уже это пояснять не нужно. Но дело в том, что каждая часть имеет свою специфику. У каждой части есть свои определенные системы, аппараты и частности. У каждой части есть свои виды практик, которыми она развивается. И главное, что каждая часть развивается соответствующим синтезом. Это вот должно быть, я не знаю, где-то записано у нас, это должно быть настолько естественно, что первое, что у нас должно возникать при развитии любой части, это номер синтеза по соответствующей части. То есть, например, если мы развиваем какую-то часть, мы сразу должны понять, ага, это номер какого синтеза? Какой синтез отвечает за развитие этой части? Сразу же. Какой синтез? Как только ты разбираешься, какой синтез отвечает за эту часть, ты сразу же идешь в этот синтез, либо начинаешь вспоминать. И очень такая, знаете, интересный такой тренинг или тренировка. Ты садишься, ну, например, тебе нужно развить, ну, допустим, ментальность свою, возьмем так. Допустим, ментальность. Тебе нужно расширить свое мышление. Так вот, просто хорошим таким тренировкой, тренингом получится, что у каждого из нас есть четвертый синтез. Есть не только четвертый, но есть и двенадцатый, и двадцатый, и двадцать восьмой уже есть, да? У нас у всех эти синтезы есть. И, соответственно, раз у нас эти синтезы есть, значит, в ядрах, то есть внутри нас, в нашем теле, записаны все практики, все стандарты, которые мы исполняли на этих синтезах. И один из самых таких, ну, первое, с чего можно начать, это ты садишься и вот просто-напросто пишешь физически, ну, грубо говоря, знаете, вот как раньше писали, знаете, как изложение, да, тебе прочитали текст, а потом ты его излагаешь по памяти. Вот точно так же развиваем память, развиваем наше мышление. Написали там, да, вот развитие мышления и накидываете прям текстово рукою те практики, которые у вас первые вспоминаются на развитие мышления. И максимальное количество практик прям напишите, вот какие у вас вспомнятся. Я не знаю, там работа с чашей, работа со сферами мысли, работа с аппаратами мысли, работа с совершенством мысли, работа там с тхьяной, возжигание, я не знаю, там чего, синтезов чаши, работа с четырьмя чашами, с одной чашей, ну и так далее. То есть вариантов там много, какие можно. И вот вы максимально, насколько получится, прям записывайте себе на листочке, какие у вас практики вспоминаются. Потом вы смотрите, сколько получилось практик. И проживаете, достаточно ли вам этих практик, чтобы ваше мышление преобразилось. И внутренне проживаете. Если достаточно, то тогда начинаете по очереди исполнять все эти практики. По очереди начинаете исполнять все эти практики, пользуясь синтезами, которые у нас опубликованы. У нас во многих синтезах есть практики и с чашей, и со сферами мысли. Они в разных вариантах и в разных годах раскиданы, но их можно поискать. Да? Можно там начать 4-й синтез поднимать разных лет, 12-й синтез поднимать разных лет. И в разных синтезах вы найдете разные практики. К тому же иногда сейчас есть подборки по разным синтезам. Сейчас формируют служащие синтезы и просто служащие в разных домах. Подборки по разным синтезам. Подборки лучших практик, подборки лучших тематик, ну и так далее. И это публикуется. Поэтому вы начинаете поднимать в разных синтезах эти практики и начинаете их исполнять. Если вы проживаете, что вам этих практик недостаточно, вы начинаете возжигаться там огнем данных синтезов четвертого горизонта, начинаете возжигаться практиками, которые вы уже исполнили, выходите в кабинет к Кутхуми и спрашиваете у Кутхуми или проживаете в огне Кутхуми, какие еще практики вам рекомендовано сделать для того, чтобы мышление ваше, ну, еще глубже расширилось. Да? И либо пользуясь теми, которые вы уже знаете, либо, может быть, у вас зазвучит какая-то новая практика, вы пробуете делать еще до тех пор, пока не проживете, что ваше мышление начало выходить за пределы ваших возможностей. То есть ваши практики итогово, которые вы вспомнили, которые вы написали, которые вы даже, может быть, делали когда-то, должны вас вывести за пределы ваших возможностей. И в какой-то момент вы должны в практике прожить, что «О, вот он мой предел». Раз это мой предел, чтобы развивать мое мышление, мне нужно выйти за его пределы. То есть выйти за пределы своего предела, как бы это масло-масляно не звучало, чтобы мое мышление выросло. И взращивание мышления начинается в тот момент, когда ты вышел за пределы. Вообще любой процесс взрастания начинается с момента, когда ты вышел за пределы. Пока ты до предела делаешь, ты еще не взрастаешь, ты просто исполняешь то, что, ну, то, на что ты способен. Ты реализуешь свои способности, то есть до предела твоих возможностей ты реализуешь свои способности. Но как только ты начал выходить за пределы своих возможностей, вот с этого момента ты начал взрастать. Ну, если, например, показать это в виде графика, например, да, чтобы у нас какая-то сложилась определенная система. Да? Вот, например, у меня есть, ну, грубо говоря, мой ноль, моя точка отсчета. У меня есть определенные... Ну, возьмем так, вот здесь у меня есть мои возможности. Здесь у меня есть синтез, который я накопил. И синтез, ядра синтеза, первый, второй, третий, четвертый, 32, например, синтезов. Соответственно, ты начинаешь каждый синтез развивать по своим возможностям. То есть, например, какой-то там 13-й синтез. Вот такой объем возможностей ты потратил, ну, как бы включил. У тебя развернулись вот эти способности. И в условиях вот этих возможностей, твоих возможностей и того объема синтеза, который ты прошел, у тебя вот это все твои способности. То есть, грубо говоря, вот у меня есть 13-й синтез. Не знаю, почему 13-й. Вот 13-й синтез. Вот. Это ядро 13-го синтеза. А вот это мои возможности. Вот, грубо говоря, я в условиях 13-го синтеза. Вот это все, на что я способен в условиях 13-го синтеза. И когда я исполняю практики, которые я способен сделать в условиях 13-го синтеза, то я еще пока не взрастаю. Я просто реализую свои способности в условиях 13-го синтеза. То есть, другими словами, реализую тот потенциал, который в меня вкладывает отец и Кутхуми на 13-м синтезе. Но когда я начинаю в условиях 13-го синтеза делать то, что находится за пределами этих способностей, то есть выходить за пределы того, что я могу. Начинать делать то, что я не могу, то, что я не умею. И вот в этот момент начинается взрастание. Тут еще взрастания нет. Тут еще просто то, что для тебя естественно. То, что является, ну что ли, твоими естественными способностями. То, что ты можешь, то, что у тебя получается. То, что в тебя записано синтезом. Но как только ты начинаешь выходить за пределы, думаешь, ага, а попробую-ка я сделать эту практику, как никогда не делал. В том варианте, который я где-то видел в синтезе, но я так никогда не пробовал, потому что считал, что я не смогу, например. Попробую-ка я сделать, и вдруг получится. И как только ты начинаешь делать практику больше, чем то, что ты можешь в условиях 13-го синтеза, например, то ты начинаешь взрастать. И вот эта зона уже, то есть ты покидаешь, так сказать, зону комфорта 13-го синтеза, и когда ты вот покинул зону своих способностей, да, и сферу своих способностей, ты начинаешь взрастать. И взрастание начинается за пределами твоих способностей. Внутри твоих способностей ты не взрастаешь, ты просто реализуешь потенциал того, на что ты способен. А реальное взрастание начинается за пределами способностей. Ну, это чтобы мы понимали вообще определение понятия взрастания, и чтобы у нас правильно складывались смыслы, что такое взрастание. Взрастание – это за пределами твоих способностей. Поэтому, если мы хотим действительно взрастать, надо выходить за пределы того, что я могу. За пределы того, что я способен исполнить. Поэтому и любое поручение – это уже взрастание. Мы всегда говорим, любое поручение, которое ты исполняешь, это уже твое взрастание. Потому что любое поручение в иерархии дается за пределами того, что ты можешь. Никогда, понятное дело, с учетом того, на что ты способен, но за пределами этих способностей. И любое поручение всегда шире твоих способностей. Поэтому как только ты начинаешь исполнять поручение, ты взрастаешь на этом. Как бы ты его ни исполнял. Плохо, хорошо, эффективно, неэффективно, качественно, некачественно, активно, неактивно, неважно. Важно, что как только ты за него берешься, ты уже взрастаешь. Поэтому, в общем-то, даже в иерархии иногда есть такая, ну даже не иерархическая проверка, а ученическая такая тренировка, когда насколько ты открыт иерархии, насколько ты просто принимаешь порученное для тебя, порученное тебе. Не оцениваешь, могу я или не могу, а просто принял то, что тебе поручили. Потому что в принятии, даже в принятии поручения, ты уже начинаешь взрастать. Потому что, чтобы принять поручение, надо уже выйти за пределы своих способностей. Вот это как раз тот эффект, который нам нужно как-то достигнуть, увидеть. И это нам показывает око. Вот это нам показало око. И нам показывает око конкретно, на что я способен. Око, да, поднимает вот эти условия. Оно показывает нам, на что ты способен, и показывает то, что за пределами твоих способностей. Помните то, что мы вчера говорили, да? Внутри сферы одни способности, за пределами сферы, да, вот эти вот, уже развертывается, грубо говоря, уже развертывается любовь, уже развертывается твое собственное творчество, и включается тот самый творящий синтез. Когда ты начинаешь не исполнять то, что ты можешь, а когда ты уже выходишь за пределы способностей и включаешься в творящий синтез изначально вышестоящего Отца. И вот взрастание начинается тогда, когда ты уже начинаешь сам творить синтез. Ну, сам сотворять его, сам включаться в творящий синтез. И вот эти состояния, их нужно в своих частях как-то развивать, разрабатывать и не бояться выходить за пределы своих способностей. Потому что в любом случае само взрастание начинается за пределы, как это, ну если с точки зрения психологии, взрастание начинается за пределами зоны комфорта, да? За пределами того, что тебе комфортно, что тебе понятно, что тебе и так уже ты знаешь. Как только ты выходишь за пределы того, что ты знаешь, за пределы того, что ты умеешь, ты начинаешь взрастать. Пусть даже если не сразу, но все равно, даже если ты сделал небольшой шажок, даже если ты засомневался, но ты же сделал шажок, помните, попробовал водичку, да? Даже если ты туда не вошел, но ты же попробовал ее, да? То есть вышел за пределы своих способностей, вышел за пределы своего комфорта, температурного, например, да? Ты уже начал на этом взрастать. Так физиологически воспринимается телом человека. Это вот естество, его никак нельзя по-другому поменять. Это то, что физиологически естественно для человека.
Что во всем это?
А?
Везде.
Это везде, да, это везде.
Когда ты делаешь упражнения, да. Пока ты делаешь, можешь сделать, ничего не происходит. Уже через силу идешь, начинает расти мышцы.
Вот, да. Даже физическое тело растет за пределами. То есть, как только ты выходишь за пределами способностей, грубо говоря, делаешь подходов больше, чем можешь сделать, у тебя начинают взращиваться мышцы и взращивается тело. И тогда тело, оно не застаивается в одном и том же состоянии, а оно растет, меняется. Пусть даже через определенный дискомфорт, потому что мышцы потом начинают болеть. Пусть даже через определенное какое-то такое состояние некомфортно, потому что тебе необычно это. Тело у тебя пристраивается, но даже в пристройке оно взрастает. Даже в момент пристройки к этому новому состоянию в мышцах тело взрастает. И вот это нужно постепенно перекладывать на свое служение, постепенно перекладывать на исполнение своего поручения и учиться внутренне выходить за пределы своих способностей и, ну, как бы, знаете, стимулировать свои части, стимулировать свои какие-то системы, аппараты, стимулировать свой внутренний мир на взрастание. Потому что ведь пока мы сами его не простимулируем на взрастание, оно взрастать не станет. Ну, то есть оно не взрастится. Поэтому вот это как раз тематика вашего подразделения, это как раз то, что поручено вашей команде, потому что именно в вашей команде сформированы условия для взрастания. Взрастание не только в условиях данной территории, а взрастание в условиях всего Ивдива. То есть вы складываете условия для взрастания в Ивдива в целом, то есть для всех Ивдива. Поэтому, научившись выходить из своих зоны способностей, из того, что ты умеешь, ты постепенно эту тенденцию, да, вот вы эту тенденцию развернете в Ивдива. И постепенно в Ивдива тем людям, которые будут приходить, ну, те, кто будет включаться в философию синтеза, им будет проще преобразиться, потому что они будут понимать, что такое взрастание. И для них это будет открытая среда, понятная среда, а не какая-то там заоблачная, неисполнимая и иллюзорная. Идем к практикам. Возжигаемся всем синтезом в каждом из нас физическим. Возжигаемся физически условиями взрастания, синтезом изначального шестающего отца. Возжигаемся условиями ночной учебы, 29-м синтезом изначального шестающего отца. И возжигаясь, преображаясь, мы синтезируемся с изначально шестающими аватарами синтеза Кутхуми Фаи. Возжигаясь их огнем, переходим в зал ипостаси синтеза Ивдива 4032, изначально шестающий реальностный, явленно развертываясь перед изначально шестающими аватарами синтеза Кутхуми Фаи в форме ипостаси 29-го синтеза изначально шестающего отца. Синтезируемся с хум изначально шестающих аватаров синтеза Кутхуми Фаи. Стяжаемо возжигаемся синтезом синтеза изначально шестающего отца, заполняемся им и просим изначально шестающих аватаров синтеза Кутхуми Фаи направить каждому из нас и синтез нас условия для взрастания внутреннего мира каждого из нас. С выходом за пределы своих способностей, возможностей. И преображением тех состояний, которые в ночной учебе выявило или показало нам око. и возжигаясь, мы синтезируемся с изначально вышестоящим Отцом. Переходим в зал изначально вышестоящего Отца, 4097, изначально вышестоящий реальный. Развертываемся пред изначально вышестоящим Отцом в форме ипостаси 29-го синтеза изначально вышестоящего Отца. Синтезируемся с Хум изначально вышестоящего Отца и стяжаем каждому из нас синтез взрастания синтезом изначально вышестоящего Отца. И возжигаясь, развертываем синтез взрастания в частях, системах, аппаратах и частностях каждого из нас и просим изначально вышестоящего Отца выявить те состояния и те условия, которые мешают нашему взрастанию. И вызывают состояние недвижимости, покоя и некого равнодушия. И пробуем в зале Отца внутренне отпустить свой внутренний мир, отпустить себя, не контролировать, не анализировать то, что происходит, а просто раскрепоститься, расслабиться в синтезе Отца и дать возможность внутреннему миру опустошиться от ненужного. И синтезируя сухом изначально расширяющего отца, стяжаем каждому из нас условия взрастания синтезом изначально расширяющего отца, с расширением дееспособности внутреннего мира каждого из нас стандартами пройденных нами синтезов. И теперь в зале отца возожгите ядра всех пройденных вами синтезов и разверните условия, записанные в ядра, насытив ими ваш внутренний мир. То есть возожгите ядра и тем синтезом, который в ядрах записан, насытьте, заполните ваш внутренний мир. Активируйте его тем синтезом, который у вас уже есть. И синтезируя сухом изначально вышестоящего отца, стяжаем каждому из нас смысла синтез изначально вышестоящего отца. И заполняя смысла синтезом изначально вышестоящего отца, просим направить в каждую часть, соответственно, в каждую систему, в каждый аппарат и в каждую частность смыслы разных синтезов, расширив силовую дееспособность внутреннего мира каждого из нас. И сейчас Отец насыщает вас смыслами, разными смыслами разных синтезов. Попробуйте прожить, как ваши части впитывают эти смыслы, и отследите, насколько получится, включаются ли части в обработку этих смыслов. И внутренне расширяемся на тот объем смыслов, который направляет нам Отец. и включаясь в условия возрастания, синтезируемся с ком изначально наштающего отца и содержаем каждому из нас смысл взрастания синтезом изначального считающего отца, возжигаясь каждому из нас, отец направляет смысл в виде текста. Текст как станция или просто как какое-то предложение или просто как какое-то слово, в котором записан какой-то текст. Попробуйте расшифровать. Если не расшифровывается, то впитывайте этот смысл во внутренний мир свой, впитывайте частями, впитывайте собою и пробуйте, пока впитываете, вот этот смысл расшифровать. Это смысл вашего личного, индивидуального взрастания синтезом отца. И возжигаясь, преображаясь, мы благодарим изначального считающего отца, благодарим изначального считающих аватаров синтеза Кутхуми Фаи, возвращаемся в физическую реальность и в физическом теле развертываем смыслосинтез изначального считающего отца каждого из нас, вспыхивая смыслом взрастания физически собой. И вот этим смыслом взрастания физически звучим, эманируем, как бы горим им, искрим им. Попробуйте этот смысл отэманировать всем физическим телом. Не только там головой или из точки хум, а всем телом. и преображаясь физически, смыслосинтезом изначально вшитающего отца, эманируем все стяженное и возожженное, изначально вшитающий дом, изначально вшитающего отца. Эманируем все стяженное и возожженное в подразделении Игдива 3995 изначально вышитающей реальности в Зеленогорск. И эманируем в подразделение участников данной практики и эманируем в Игдива каждого из нас. И возжигаюсь, преображаюсь физически, всем стяженным и возожженным. Выходим из практики. Аминь. Ну вот, в общем-то, смыслосинтез, который мы сейчас стяжали, это вот то выражение, которым взрастают части пятого горизонта. И все части, престол, грааль, око, сердце, это все части, которые взрастают смыслосинтезом изначального считающего отца. Если быть точнее, то смыслосинтез — это системы вот этих частей. И вот, собственно, через смыслосинтез идет закладывание совершенства разных частей каждого из нас. И если говорить о том, что такое смыслосинтез, то, в общем-то, он работает очень интересно. Вот это как раз, когда мы сейчас с вами стяжали смыслосинтез, нам как раз сейчас в зале отца показали, как он работает. Во-первых, каждому сейчас направили смысл взрастания. Это такой как бы индивидуальный, базовый смысл взрастания каждого из нас. Ну, понятно, синтезом изначально считающего отца. И хорошо, если вы этот смысл расшифровали, если вы его как-то сформировали, сформулировали, потому что в зале отца он, в общем-то, развернулся даже текстово, да, текстово, потому что, ну, иногда для того, чтобы смысл именно взять, его нужно текстом определить, сформировать. Этот текст писался в нашей части, и как бы, ну, было такое проживание через этот смысл, включается пассионарность частей каждого из нас, и вот эта пассионарность дает именно вот этот заряд, которым наши части начинают взрастать. Но как по себе работает смыслосинтез? Есть смыслы, а есть смыслосинтез. Вот смыслосинтез – это синтез разных смыслов. Откуда он берется? Вот у нас есть наши 4096 лица. Вот 4096 частей. Соответственно, в каждой части есть свой смысл. И у нас 4096 смыслов разного порядка. То есть смысл образа отца, есть свой смысл в слове отца, есть свой смысл в душе и во всех частях, вплоть до 4096, и с первой начиная, во всех есть свой смысл. И как работает смыслосинтез? И, в общем-то, таким образом работают части пятого горизонта. Задача смыслосинтеза – собрать смыслы из разных частей и развернуть определенную пассионарность как процесс формирования новых смыслов. То есть через, ну, например, как действует, в данном случае возьмем око. Как действует око? Око собирает эти смыслы с разных частей, собирает. В итоге в око собирается смыслосинтез. То есть смыслосинтез, он как бы стягивает на себя смыслы разных частей. Те смыслы, которыми ваши части живут на протяжении какого-то периода времени, те смыслы, которыми вы уже применяетесь, те смыслы, которые вам уже понятны, вы уже ими действуете чисто по-человечески, служебно и так далее. И в итоге разные смыслы. Здесь смысл, здесь смысл, здесь смысл. Их может быть много, не обязательно 4096, их может быть меньше, их может быть 64, 16, 32, в зависимости от вашей подготовки. И в итоге задача ока – стянуть эти смыслы. Что в этот момент происходит? Стягивая эти смыслы, возжигается смыслосинтез в око, или вообще возьмем пятый горизонт. Все части пятого горизонта, они собирают смыслы нашего внутреннего мира с смыслосинтезом эти смыслы обрабатываются. И что смыслосинтез делает? Он стягивает системы. То есть что делают системы пятого горизонта, частей пятого горизонта? Смыслосинтез — это системы пятого горизонта. Это те самые оболочки, из которых состоят сферы наших частей. Ну, например, там взять тот же самый престол. Вот есть престол как часть. В этом престоле есть, ну, сейчас уже 4096 оболочек, да? И каждая из этих оболочек несет в себе какой-то смыслосинтез. И вот в синтезе складывается вот смыслосинтезная вот эта система. И смыслосинтез собирает разные смыслы из разных частей, как бы вытягивает их, потом обрабатывает. И задача смыслосинтеза, то есть систем пятого горизонта, обновить смыслы в наших других частях. И что происходит? Смыслосинтезом собираются эти смыслы, обрабатываются. И потом в обмен пятый горизонт, части пятого горизонта, то есть все наши сердца, вырабатывают новый смысл, которыми потом они насыщают все остальные части. То есть задача стянуть смыслы в предыдущие, смыслосинтезом обработать, то есть обработать системами, аппаратами и частностями, и потом насытить новыми смыслами. То есть задача частей пятого горизонта, преобразить старые смыслы и насытить новыми смыслами. И в процессе вот этого постоянного обмена, поэтому у нас, кстати говоря, движение смысла очень сильно напоминает движение крови в организме, да, вот эта циркуляция кровяной системы в организме физического тела человека, да, происходит постоянное движение. Если вы помните, да, вот именно в момент циркуляции крови происходит постоянный обмен разных веществ. Обмен одни вещества, другие вещества. Происходит постоянный обмен и получается замещение тех веществ, которые были, на новые. И происходит вот постоянное замещение. Если какие-то органы у нас не работают, то замещение нарушается. А если замещение нарушается, то происходят разные... Ну, я не знаю, там разные проблемы с кровеносной системой, проблемы с сосудами и так далее. Вот так и здесь. То есть представьте, что с точки зрения пятого горизонта наши части или синтез наших частей или наш внутренний мир – это большая циркулятивная система, где циркулируют постоянно смыслы. И задача пятого горизонта – аккумулировать такое количество синтезов, чтобы смыслы постоянно менялись. То есть, чтобы вот за счет вот этого стягивания и разжимания, как сердце, да, стягивается и разжимается, скачивается и разжимается, за счет этого вот этого качания стягивать смыслы все, которые были, смыслосинтезом их обрабатывать и развертывать новые смыслы. И если у нас части пятого горизонта закрыты, то есть если у нас сердца закрыты, либо работают неправильно, то элементарно мы новыми смыслами перестаем жить, то есть смыслы перестают меняться. Нарушается вот эта постоянная циркуляция, и мы живем старыми смыслами. Хотя при этом мы могли уже поменяться, у нас могли уже поменяться некоторые состояния частей, но из-за того, что не происходит циркуляции обмена смыслов на новые, мы как бы вроде бы как уже поменялись, но живем старыми смыслами. И в процессе постоянного изменения и замещения одних смыслов на другие у нас вырастает такое состояние, которое называется пассионарность. Мы об этом все знаем, это состояние пассионарности нам более-менее знакомо, мы на разных синтезах об этом говорили. Пассионарность как некая энергоизбыточность, но в данном случае пассионарность как смыслоизбыточность. Так вот, с точки зрения ока и с точки зрения пятого горизонта, человек развивается тогда, когда он смыслоизбыточен. И вот это как раз и есть пассионарность, но уже такая смысловая пассионарность. Есть пассионарность силовая, когда у человека много силы, когда у человека избыток силы, и в избытке силы у него рождается пассионарность. А есть смысловая пассионарность и здоровое состояние, человека, когда человек будет, развивается, когда смыслов в избытке. А избыток смыслов – это как раз и есть выход за тот объем смыслов, которых, по идее, уже как бы с точки зрения твоих способностей быть не должно, но они там появляются. И вот любой избыток смыслов – это и есть процесс перехода во взрастание каждого из нас. Поэтому для развития ока необходима смысловая избыточность, чтобы смыслов было в избытке. Точно так же, как, например, мы в свое время говорили, как развивается чаша, да? В чаше накапливается синтез. И когда синтеза становится много, из чаши этот синтез изливается, и в момент изливания чаши, в момент избытка, чаша начинает меняться полностью и в этом избытке преображается. Вот точно так же и здесь. Когда у нас складывается избыток смыслов, то происходит смысловое преображение нашего внутреннего мира. И наш внутренний мир начинает жить другой парадигмой. Потому что любое изменение смыслов – это смена парадигмы жизни. Что такое парадигма жизни, да? Парадигма жизни – это вот как раз та, ну, можно сказать, смысловая концепция, по которой мы живем. Тот объем смыслов, которыми мы пользуемся в течение своей жизни. Это и есть моя жизненная, там, человеческая, служебная парадигма, которой я пользуюсь, которой я применяюсь. И наша задача, чтобы эта парадигма была максимально метагалактической. То есть выйти за пределы парадигмы планетарной, к которой мы привыкли, к которой мы живем, за пределы уже метагалактической парадигмы. И через метагалактическую парадигму пойдет фиксация избытка новых смыслов, и через избыток смыслов будет взрастать вот эта смысловая пассионарность. Когда человек будет такой единицей, естественно вырабатывающей смыслы. Потому что, в общем-то, на смыслах строится очень много разных позиций в нашей жизни. И, собственно, сама по себе жизнь – это и есть определенный объем смыслов. Потому что жизнь у нас же перешла не так давно на пятый горизонт. У нас раньше жизнь фиксировалась на двойке, да? А сейчас жизнь перешла на пятый горизонт и, в общем-то, давным-давно уже там развивается. И нам нужно увидеть, что жизнь человека – это не что иное, как избыток смыслов. И когда человек говорит: «Я хочу поменять жизнь», то нам нужно читать это с точки зрения ока, да? Нам нужно изменить смыслы, по которым я живу. Любое изменение жизни человека, любое изменение того, чем он живет, это изменение смыслов. Поэтому, когда у человека возникает вопрос, или у нас по-человечески возникает процесс, когда ты хочешь поменять что-то в жизни, неважно что, да, качество жизни, возможности жизни, условия жизни, начинать нужно в себя со смыслов, потому что смыслы – это тот рычажок, по которому меняется вся жизненная концепция, вся жизненная парадигма, которой ты живешь. И что самое интересное, смыслы, они вот подобны цепной реакции. Если ты начал работать с одним смыслом, этот смысл начинает вытягивать к своему развитию, к своему потенциалу все остальные смыслы. То есть смысл, он, например, ты пожег один смысл, вот, например, сейчас вам отец направил смысл, смысл взрастания каждого из нас. Этот смысл зафиксировался, и все ваши части к этому смыслу начали подтягиваться. И вот мы всегда рекомендуем, и так обучают нас отец и аватары, что важно начать хотя бы с какого-то смысла. Взять какой-то смысл, начать его формулировать, и уже в процессе формулирования одного смысла, смысл так работает, он начинает подтягивать все остальные смыслы, все остальные условия развития твоего внутреннего мира к этому смыслу. Но формирование смысла всегда идет через слово. То есть любой смысл – это конкретно сформулированная фраза, конкретно сформулированная, я не знаю, там, станция, мыслеобраз, конкретно сформулированное предложение. И вот, кстати говоря, именно через смыслы мы обучаемся конкретике формирования наших каких-то запросов, состояний, которые нам необходимо в жизни достичь. Поэтому для ока очень важна конкретика формулировок ваших смыслов. Если вы, например, хотите поменять что-то в жизни, то чем конкретнее вы сформулируете слово, то, что вы хотите поменять, смыслово, тем быстрее это поменяется. То есть жизнь, она меняется по тем смысловым формулировкам, которые вы складываете в виде мыслеобразов, которые вы публикуете в практиках, в виде определенных просьб, которые вы складываете в зале отца. То есть и чем конкретнее они будут, тем быстрее сработают на них смыслы, и тем быстрее произойдет изменение жизни. Когда говорят о том, что, ну, я не знаю конкретно, я могу только приблизительно, приблизительно тоже можно, но дело в том, что на приблизительно смысл не включается, вот в чем проблема. Смысл включается на конкретную формулировку. Поэтому и у нас есть, да, вот это состояние, сколько конкретно, сколько вешать в граммах, да, вот конкретно. Если ты хочешь чего-то достичь, конкретно чего? Сформулируй конкретно, что ты хочешь достичь. И именно на эту конкретику включается смысл отца, включаются смыслы пятого горизонта, возжигается смыслосинтез и начинается работа над тем, чтобы этого достигнуть. Поэтому в начале года у каждого служащего обязательно просят четверицу мыслеобраз, цель, задача, устремление. И считайте, что в этой четверице синтезированы конкретные условия, на каждое слово которого фиксируется конкретный смысл. И в течение всего года каждое слово, как конкретный смысл, работает над тем, чтобы поменять вас, изменить вашу жизнь за этот год. И, в общем-то, нам нужно учиться конкретизировать свои какие-то запросы, особенно если это касается жизни. Жизнь – это процесс очень конкретный. Хотя нам очень часто кажется, что это такое вот жизнь, это такое течение, движение, вот оно само по себе льется, само по себе течет, и нет у нее ни вектора, ни направления. На самом деле жизнь – это очень конкретный синтез разных смыслов, которыми живет человек. И чем конкретнее ты учишься формулировать свой запрос, чем конкретнее ты учишься формулировать свои цели и задачи, тем быстрее на эту конкретику включается смысл, и жизнь начинает меняться. То есть, потому что как только ты начинаешь действовать новыми смыслами, у тебя сдвигается парадигма жизни, и ты меняешься, преображаешься, меняются условия твоей жизни, но на конкретный смысл. Поэтому с точки зрения ока, вот опять же, когда мы говорим об око, мы входим в око. Око показывает нам наше конкретное на данный момент состояние. И показывает конкретные показатели, над которыми нужно работать. То есть конкретно перечисляет то, над чем нужно работать. И у тебя включаются смыслосинтез, включаются смыслы твоего внутреннего мира. И ты либо эти показатели реализуешь, и у тебя что-то начинает меняться, и ты взрастаешь. Либо ты эти показатели просто, ну, грубо говоря, взял на вооружение, но ничего с ними не сделал. Поэтому задача ока показать. Показать смыслы, которыми ты на данный момент живешь. И очень часто нас эти смыслы, ну, не то что разочаровывают, а просто удивляют, потому что нам кажется, что мы такими смыслами вообще не живем. У нас есть проживание, что мы давным-давно уже из этих смыслов выросли. И уже давным-давно поменялись. Но на самом деле око нам показывает, что если глубоко копнуть в наших частях, то там еще есть старые смыслы, устаревшие смыслы, смыслы, которые уже давным-давно вы выросли из этих смыслов, смыслы, которые вам не по подготовке, которые просто у вас еще там завалялись, грубо говоря, да, но вы ими уже не пользуетесь. И смыслы, как и сути, как и мысли, их нужно преображать. И пережигать вовремя старые смыслы, которые уже отработали, и включать новые смыслы. Когда смысл отрабатывает? Ну, например, вы сформулировали какой-то конкретный смысл, или у вас он сложился. Вы что-то исполнили этим смыслом. А раз вы исполнили этим смыслом, как только этот смысл реализовался на физике, он уже отработан. Поэтому нужно учиться, знаете как, даже не чистить, а пережигать смыслы свои какие-то предыдущие, смыслы каких-то предыдущих условий своей жизни, пережигать и просить у отца заполнять вас новыми смыслами. Смыслов никогда много не бывает. Потому что у нас там тоже есть иногда такой процесс, когда мы говорим, ну как же я могу взять новые смыслы, если я еще предыдущие не обработал. Если у меня еще предыдущие не обработаны, если я еще ими не умею действовать, как же мне взять новые? Наоборот, с точки зрения жизни, чем избыточнее количество смыслов, тем легче тебе поменять жизнь. Потому что именно за счет избытка смыслов происходит изменение жизненных условий, жизненной ситуации, изменение жизни как таковой. Если не хватает избытка смыслов, если не хватает и недостаточно смыслов, то тебе просто не хватит пассионарности что-то в жизни поменять. Или, другими словами, не хватит заряда силы, чтобы изменить это условие в своей жизни. Поэтому, когда у вас возникает вопрос, чтобы что-то поменять в жизни, начинать нужно со смыслов. Даже не с силы. Сила и так она есть. Силу вышел к отцу, стяжал, заполнился ею, все, у тебя уже сила есть. А начать нужно со смыслов. И чем больше смыслов вы формулируете по жизни, тем быстрее ваша жизнь становится качественной. Потому что качество вашей жизни взрастает на тех смыслах, которые вы формулируете. И чем конкретнее смысл, сформулированный вами, тем быстрее жизнь взрастает в качестве. Поэтому, когда аватары требуют от нас конкретной формулировки мыслеобразов, конкретной формулировки станс, конкретной формулировки целей и задач, это не случайно. Потому что таким образом нам помогают и нам показывают, что без конкретной формулировки смысла, которым ты будешь служить в течение года, служение, ну и прежде всего жизнь твоя этим служением не поменяется. Потому что ведь задача наша для нас взрастить этим служением. Задача ведь нас напрячь этим служением, а задача в иерархии всегда очень конкретная. Задача служащего – взрастить служением, которое ему зафиксировано. Любое поручение служащего взращивает. И не дается поручение, которое тебя не взращивает. Поэтому задача в иерархии – взрастить служащего. И даже если нужно в течение года, даже если для этого нужен год, все равно в течение года служащего нужно взрастить эти поручения. Поэтому для того, чтобы взращивание или взрастание было более корректным, более качественным, более конкретным, и ты действительно по итогам года заметил результат, и заметил какие-то изменения, нужно более конкретно сформулировать свой запрос. Поэтому в мыслеобразе цели, задачи и устремления, которые мы в начале года пишем, вот и есть записана та конкретика смыслов, которыми вы реально в течение года будете заниматься. Поэтому, в общем-то, можно начать элементарно со своего мыслеобраза. Если вы его не помните, прямо его поднять, найти его где-то, да, все равно где-то у вас он записан, распечатан. Хорошо, если вы его помните. Если вы его не помните, прям положить перед собой и увидеть, что именно в этой четверице и записан смысл вашей жизни на этот год. И уже исходя из того синтеза, который вы прошли, исходя из той подготовки, которая у вас есть, нужно погрузиться в смыслы этой четверицы, которую вы написали, и активировать конкретику синтеза, который там записан, и ее уже применять для того, чтобы повысить качество своей жизни. Просто когда вы этим мыслеобразом не возжигаетесь, то он у вас просто, автоматически возжигается, но работает в той скорости, которая для вас доступна. То есть не выходит за пределы ваших способностей. Ну, как можете, так и развиваетесь. А когда вы иногда с какой-то периодичностью к этому мыслеобразу возвращаетесь, хорошо, если вы анализируете. Вот у вас в мыслеобразе, или, например, в цели или в задаче стоит вот такая задача – исполнить вот это в течение года. И вот элементарно иногда смотреть и вот просто осмыслять. А я что делаю, чтобы у меня эта задача реализовывалась? Я себе поставил цель на весь год. Что я сделал на данный момент, чтобы я к этой цели пришел? Понятное дело, что сейчас еще время-то мало прошло. Всего лишь сентябрь, у нас начался синтез год. Ну, август можно не считать, там в июле мы утвердились, там июль, август тоже можно считать, или сентябрь. Но это называется сейчас сентябрь, только мы моргнем уже опять июль. Поэтому все очень быстро у нас происходит, время быстро течет. И вот просто для того, чтобы у нас действительно качественно преображалась наша жизнь, и вы в течение года взросли тем поручением, которое вам в подразделении зафиксировали, как служащие и как человеки, вам нужно изредка вот обращаться к своему мыслеобразу и просто для самого себя напоминать, а что я зафиксировал на этот год? Вот у меня мыслеобраз, цель, задача, устремление. А что в этих мыслеобразах? Я какие смыслы туда вложил? Если эти смыслы я вложил, насколько я их реализую? Насколько в данный момент я что-то делаю, чтобы у меня это сложилось? Или ничего не делаю? Можно даже, вот опять же, написали свои мыслеобразы, цель, задача, устремление. И это есть, знаете, как в научных работах есть цель, задача, устремление, да, ну там цели, устремления нет, там есть цели, задачи. И этапы, по которым ты будешь реализовывать эти цели, задачи. Вот попробуйте подхинить, попробуйте поосмыслять огнем. Можно в кабинете аватара Кутхуми. Вот это как раз к вопросу о том, а как мне служение свое развивать и как мне служением реализовываться. Выйти к аватару Кутхуми в кабинет, возжечься огнем аватара Кутхуми, перед собой развернуть мыслеобраз, цель, задачи, устремления свои и просто в огне и синтезе Кутхуми поразмышлять, а что мне нужно сделать в первую очередь, чтобы у меня эта четверица вспыхнула. Ну, понятное дело, что она и так у вас вспыхнула в момент утверждения, но она у вас вспыхнула как некий потенциал. Когда вам ее утверждают кутхуми, эта четверица возжигается в вас как потенциал. Ну, то есть кутхуми увидел, что вы там зафиксировали, и, грубо говоря, направил потенциал, чтобы в течение года ты к этому пришел. Но ведь чтобы действительно выработать потенциал этого мыслеобраза, есть такое понятие – выработать потенциал, заложенный в мыслеобразе. То есть в каждый мыслеобраз, в любой наш запрос, в любую нашу просьбу, отец закладывает определенный потенциал. И эффективность этого мыслеобраза в том, насколько ты быстро и насколько ты качественно вырабатываешь этот потенциал, то есть его тратишь в течение года. И задача, грубо говоря, вот ты взял 100% в начале года, тебе утвердили мыслеобраз, ты взял 100%. Эффективность заключается в том, чтобы к концу года прийти с 0%. И когда пришел с 0%, считай, что ты потенциал мыслеобраза, который тебе утвердили в начале года, выработал в ноль. И это считается эффективным. Но опять же, мы не всегда его вырабатываем в ноль. И мы замечаем, что к концу года у многих остается 20, 30, 15, 40, 50% невыработанного потенциала. Просто потому, что не хватило конкретики действий в течение года, чтобы выработать этот потенциал. Поэтому в огне кутхуми, стоя в зале кутхуми, перед собой положив мыслеобраз, цель, задачу, устремление, попробуйте поразмышлять, поосмыслять, а что конкретно мне нужно сделать там, за какой-то период времени, в течение года, может быть, с какой-то периодичностью повторять, чтобы выработать потенциал этого мыслеобраза и действительно за год взрасти этим мыслеобразом, взрасти этим поручением и в следующем году уже вырасти в служении. Ну, например, выйти в более высокое поручение, войти в более высокую должность или просто вырасти огнем служения за год. Потому что на самом деле у нас есть большая проблема. Чисто по-человечески мы огнем и синтезом взрастаем. Ну, работаем с частями, возжигаем какие-то системы, аппараты, и через работу с частями мы взрастаем по-человечески. Но проблема заключается в том, что мы не умеем взрастать служением. Ну, то есть мы знаем, что мы взрастаем служением, потому что нас вдохновляют аватары в начале года. Нас вдохновляют на советах, на практиках, на разных синтезах, на профессиональных синтезах. Нас вдохновляют. Мы вдохновляем друг друга на разных занятиях. Но вот действительно, если так подумать, мы не умеем взрастать служением. Ну, то есть тем служением, которое тебе поручили. И мы иногда даже не знаем, что сделать, чтобы реально взрасти этим служением. Ну, то есть, чтобы действительно эффективно поработать в течение года, и к концу года ты действительно чего-то достиг. Ну, я уж не говорю о том, что любое достижение нужно уметь отслеживать. И по итогам года не зря нам в анкете, есть такое небольшое, помните там, написать три предложения о том, что ты достиг за год. Там, ну, своих достижений, да, и на самом деле мы из года в год не осознаем, чего мы достигаем своим служением. То есть мы зафиксировали поручение, что-то делаем, проводим занятия, я имею в виду не внешнее. Внешне мы и так активируемся, мы там что-то организуем, проводим занятия, участвуем в каких-то командных тренингах, сборах дома, то есть участвуем в жизни дома, но это внешнее. А вот ты внутри, в течение года, в служении, чего достигаешь? И не просто вспоминать это, когда ты анкету заполняешь, судорожно пытаясь придумать, так, чего я там достиг, а в течение года конкретно отслеживать, чего я достигаю в этом служении. И тогда ты будешь проживать, что из года в год ты своим служением взрастаешь. Не служение тебя взращивает, а ты вырабатываешь потенциал того мыслеобраза, который тебе заложил кутхуми в начале года, и взрастаешь этим служением к концу года. И действительно проживаешь результат. О, я взрастился, я поменялся. И вот нужно научиться своим служением взрастать. Не служение тебя тащит и вытягивает, держа на плаву. Сейчас у нас больше такой процесс. Ну, тебе утвердили служение, и тебя служение держит, ну, в определенной кондиции, чтобы ты не свалился. Ну, то есть держит тебя на плаву, грубо говоря. И когда ты возжигаешься служением, когда ты возжигаешься своим поручением, ну, ты более-менее отстраиваешься. И сейчас такой процесс происходит, что служение тебя отстраивает. а не ты отстраиваешься служением. Это два разных варианта. И вот нам необходимо как бы включиться в обратный процесс. Не так, чтобы позволять, чтобы служение тебя отстраивало. Ну, служение, оно и так тебя держит. Аватары, они и так тебя держат. Отец тебя и так держит. Условия подразделения тебя и так держат. Даже если ты куда-то там по-человечески залетел, тебя куда-то занесло, там, если ты даже по-человечески как-то вспыхнул, среагировал, тебя все равно выравнивают огнем подразделения. Ну, потому что у нас же столб есть. А что вы думаете, если у нас очень часто есть всякие человеческие процессы, которые нас вышибают из служения? А столб — это та, это же не просто столб статичный. Столб — это инструмент дома. И именно столб помогает выравнивать потенциал служения во всех служащих. И даже если служащий по-человечески вышибся, какие-то некорректные состояния, или, например, ну, что-то у него там по жизни сложилось, то он первое время в помощь держится огнем столпа подразделения. Ну, то есть и столб подразделения держит его на плаву. И мы очень часто видели, что служащие, которые, например, в течение года служат, стоят в столпе, у них происходят какие-то человеческие проблемы, ситуации, они быстрее решают их, чем те служащие, ну, чем те там, люди, которые пока просто ходят на синтезы, но не служат или не хотят входить в служение по какой-то причине. Да, потому что огонь команды, он вытягивает. И даже если ты вошел во что-то некорректное, столб, даже если ты там в самый низ упал, столб тебя раз и вытягивает назад. Он тебя в течение года держит в определенном качестве. И даже если ты там куда-то упал, и, я не знаю, там впал в какое-то некорректное состояние, столб тебя вытягивает, огонь команды тебя вытягивает и ставит на место внутреннее. Ну, внешне ты при этом можешь хоть где болтаться, да, а вот внутри стержень сохраняется. Поэтому огонь команды помогает тебе держаться в определенных условиях, корректных условиях. Потому что все-таки на команде отражается, в каких состояниях каждый служащий находится. Особенно если подготовка высокая у этого служащего. Если служащий с высокой подготовкой впал в какое-то не очень корректное состояние, либо ситуация какая-то развернулась, если не сработает огонь команды, то это состояние перенесется на всю команду. Да, то есть переложится на всю команду, и вся команда будет это перерабатывать. Зачем? Срабатывают условия столпа, столб иерархизирует всех служащих, и идет отстройка и пережигание тех состояний, которые мешают служить. И поэтому автоматически иногда у служащих даже по жизни отстраиваются ситуации быстрее, просто потому что срабатывает огонь столпа. И даже иногда ты усилия особо не прилагаешь, а ситуация раз и решилась. Потому что включился огонь команды, огонь столпа, который тут же иерархизировал тебя, иерархизировал ситуацию, которая с тобой происходит. И происходит быстрое ее решение. Поэтому, в общем-то, когда у нас есть какая-то жизненная ситуация, какая-то проблемная жизненная ситуация, то когда ты возжигаешься огнем служения, огонь служения эту ситуацию тут же иерархизирует. Иерархизирует, ее отстраивает и ставит все точки над «и», если нужно. Да, то есть, поэтому вот в служении нужно еще и так применяться. Потому что то, как мы применяем огонь и синтез в жизни, это тоже служение. И в данном случае служение не ограничивается только то, что мы делаем вот здесь. У нас очень часто тоже есть такой неправильный смысл, что наше служение ограничивается тем, что мы вот приходим сюда, в дом, что-то тут делаем. Приходим в дом, проводим занятия. Приходим в дом, проводим советы. Приходим в дом, совещаемся, еще что-то. Забывая о том, что служение, оно везде. И даже если ты вышел из помещения, вышел из дома, да, пришел в квартиру, ты там продолжаешь быть служащим. У тебя не заканчивается служение. Общаешься со своими родными, близкими, общаешься с коллегами на работе, ты продолжаешь быть служащим. И служение не заканчивается. Вышел из офиса, все, служение закончилось. Точно так же, вышел с синтеза, служение закончилось. Да? Пока на синтезе служу, вышел с синтеза, закончилось служение. Служащий, процесс служения, он ведь не завершается. Если в начале года ты зафиксировался служащим, тебе зафиксировали поручение, все, служение весь год на тебе срабатывает. И где бы ты ни был, куда бы ты ни пришел, автоматически служение на тебе срабатывает. И автоматически на тебе срабатывает огонь команды, автоматически на тебе срабатывает огонь столпа, огонь сферы подразделения. И это помогает тебе иерархизировать те условия, в которых тебя вводят. Поэтому нам нужно научиться, и каждому из нас нужно сложить этот смысл на весь год, и как-то его, ну, пока сентябрь, начало года, можно уже это для себя сформулировать. Надо научиться взрастать служением. Не так, чтобы служение меня держало и помогало мне быть на плаву, а чтобы я еще из этого служения максимум потенциала вот прям вырабатывал. Всегда же нас всегда обучают в иерархии. Тебе дали служение, а служение – это огромный потенциал огня. И у тебя все есть инструменты, чтобы от этого огня взять все. И мы всегда говорим, вырабатывайте потенциал огня, синтеза на 100%. Не оставляйте ни 1%. Вырабатывайте все, опустошайтесь в ноль. И самый лучший процесс восхождения в служение – это когда ты опустошаешься в ноль. В ноль. Опустошился в ноль. Как только ты опустошился, тебя начинают заполнять новым. Если остался хотя бы 1-2%, ты уже не опустошен, ты еще заполнен служением предыдущим. Поэтому вот надо научиться как-то для себя самого складывать, как мне взрасти служением. А для этого, повторяюсь, да, выходим к аватару синтеза Кутхуми в кабинет, возжигаемся мыслеобразом, целью, задачей, устремлением. Можно перед собой положить, чтобы у вас зрительно еще это фиксировалось. И прям конкретно сформулируйте себе, ну, хотя бы 8 смыслов. 8. Ну, 8, 16 было бы, конечно, лучше, но хотя бы 8. 8 смыслов, как вы будете взрастать служением в этом году. Через что? Это могут быть какие-то практики. Это могут быть какие-то конкретные действия, которые вы исполняете своим огнем или синтезом. Это могут быть исполнение каких-то конкретных поручений. Это может быть даже там, проведение каких-то занятий систематически в течение года. И, кстати говоря, мы тоже отслеживаем, что через проведение занятий по разным тематикам в течение года систематически, не раз в год провел и забыл, а систематически, ежемесячно, если ты проводишь какие-то занятия по разным тематикам, которые объединены каким-то одним смыслом, да, ну, может быть, разрабатывая свое служение, то человек за год взрастает, проводя занятия. Проводя занятия, проводя тренинги, разные, человек взрастает на самом деле в течение года. Главное, чтобы этот процесс был систематический. У нас очень часто бывает такой момент, что мы там 2 раза в год, 3 раза в год провели какие-то занятия, и все, и особо к этому не возвращаемся. А вот очень хорошо действует, когда ты систематически ведешь какую-то тему в подразделении. И мы рекомендуем всем в синтез деятельности это в расписание вписываться. Ну, например, у каждого из нас поручено там какую-то тему развивать. Может быть, вам это поручил аватар. Может быть, в каком-то индивидуальном тренинге, либо на синтезе вам зазвучало, что вы можете это разрабатывать. Может быть, это ваша профессиональная применимость. И хорошо, если у каждого служащего появится вот такая тема, которую он в течение месяца будет в течение года будет разрабатывать. Систематически, раз в месяц или один раз в 2 месяца, собирая всю команду подразделения, обмениваясь опытом, отдавая опыт, который ты накопил, и складывая какие-то новые смыслы. Можно даже для себя самого прям стяжать у отца или у аватара синтеза Кутхуми, как у вас зазвучит, какую-то тему, конкретную тему, которую вы будете разрабатывать в этом году. Эта тема может касаться вашего служения, она может идти прямо буквально по следам вашего служения. То есть это не какая-то тема, не относящаяся ни к чему, не какая-то, ну, я не знаю, сложная тема. Это простая тема, но которая будет разрабатывать твое служение. Можно выйти к аватарам синтеза, которые курируют ваше служение. Можно выйти к аватарам синтеза, которые курируют ваше подразделение. Можно выйти к отцу и просто поосмыслять, какую бы тему разрабатывать в течение года. И прям себе поставить такую задачу, вот эту, с этой темой я работаю весь год. Точно так же можно, если вам сложно тему сформулировать, тогда по-другому. Вот с этой частью я работаю весь год. Я работаю со всеми, но с этой частью я работаю, так сказать, конкретно. То есть работаю со всеми системами этой части, разбираюсь, как они работают, как они взаимодействуют между собой и с другими частями. Работаю весь год с аппаратами этой части, точно так же разбираюсь, как они работают между собой, как они общаются, как они взаимодействуют с другими частями. Работаю с частностями этой части. И можно на весь год поставить себе задачу развивать вот эту часть. При этом, не бросая развитие других частей, остальные части тоже ты возжигаешь, но профессионализируешься, углубляешься, подбираешь материалы, накапливаешь практики, собираешь разные смыслы, сути, темы именно по этой части. И в итоге в конце года у вас сформулируется, ну, соберется такой очень хороший, внушительный материал по этой части. Вот так, потому что можно собирать и практики этой части, можно собирать и темы по этой части из разных синтезов, можно собирать и опыт ваших ночных подготовок, особенно если вы что-то проживаете, можно собирать какие-то расшифровки и какие-то ваши, может быть, внутренние проживания, как эта часть разворачивается в теле человека. Ну, то есть вот такой вот опыт в течение месяца складывать, в течение года. Возьмите себе тогда, если сложно сформулировать тему на весь год, возьмите часть и поставьте себе задачу весь год развивать эту часть. Как вариант. И на самом деле вы увидите потом, вот как, например, все подразделение, да, развивает душу, например, у вас, да, в этом году. Значит, все условия идут на развитие души, там, человека, 3995 изначально вышестоящей реальности, да. Так и здесь. Вот у вас есть множество частей. Все части за весь год не разовьешь. Потому что, ну, да, поставили нам 64. Ну, 64 это такой, как бы, максимум. Просто, чтобы они активны были в течение года. Но можно там поставить себе задачу, что в течение этого года вы углубляетесь и работаете с этими частями. Можно взять по горизонтам. Например, в этом году вы разрабатываете части первого горизонта. И весь год, из месяца в месяц, подбираете практики, делаете практики, исполняете разные там тематики по частям конкретно первого горизонта. И берете образ отца, берете там монаду, берете мощь, берете все вот эти части, возжигаете их, активируете их, собираете разные практики по этой части. И хорошо, если вы этим опытом делитесь с подразделением. И для того, чтобы вы взрастали этой тематикой раз в месяц или один раз в два месяца, собираете, записываете занятия в синтез деятельности, в расписание ставите занятия по такой-то части или по частям такого-то горизонта. Или по такой-то теме, если вы тему разрабатываете. И все, на это занятие приходят все служащие, кто желает прийти. И в момент публикации того, что вы наработали за этот период, происходит опустошение вас этой тематикой. И вам идет фиксация новых каких-то условий, новых смыслов для следующего этапа разработки этой темы. То есть вот это как раз и есть то состояние, когда я взрастаю служением. Но понимаете, когда служение меня взращивает, это происходит автоматически. Ну то есть отец зафиксировал тебе служение, и в течение года тебя служением взращивают аватары. Это происходит автоматически, то есть особо никаких усилий прилагать для этого не надо. Но когда у нас стоит смысл «я хочу служением взрасти сам», для этого нужно приложить свои собственные усилия, чтобы тем служением, которое тебе зафиксировали аватары на весь год, ты действительно вырос, стал другим, поменялся, изменился. Поэтому вот попробуем, нужно выйти на такой смысл и в течение года как-то его разрабатывать, чтобы к концу года выработался весь потенциал того служения, которое вам зафиксировал отец, 100% опустошившись этим. Потому что эффективность нашего роста в служении заключается в полном опустошении этим служением пока по итогам года. Когда ты полностью по итогам года вошел в 0%. Ну, выработал все. А для того, чтобы выработать весь потенциал, нужно применяться им. И разрабатывать разные темы, вести практики, занятия. Даже если ты не умеешь вести, ну тогда пока сам разрабатывай. Не получается вести, пробуй ввести с кем-то. У нас были варианты, когда служащий, например, не мог вести сам, но он присоединялся к какому-то ведущему, кто уже ведет эти темы, кому проще проводить занятия. И просто они вместе, совместно, вдвоем ведут занятия. В данном случае можно и вдвоем, да, когда вы на общем потенциале, взращивая друг друга этим огнем и этим синтезом, этой тематикой, ведете команду, и происходит такой двуединый процесс. И тогда срабатывает двойной потенциал двух служащих в разработке этой тематики. Тоже интересно. То есть вообще вариантов множество. Можно целыми командами вообще, в принципе, разрабатывать те или иные темы. И у вас есть такие темы, которые надо разрабатывать целыми командами. Там матрицы служебные, которые нам в этом году опубликовали. Ну и разные такие условия. То есть то, что разрабатывать надо командами. Есть и такие тематики. Но в данном случае здесь важен тот смысл, который вы закладываете в эту деятельность. То есть нужна конкретика смыслов, не просто надо, потому что сказали, а конкретно, какой смысл ты реализуешь этой деятельностью, что ты достигаешь в этой деятельности. И опять же, центровкой для всего служит ваша четверица, ваш мыслеобраз, цель, задача, устремление. И очень стоит в течение года ее вспоминать. А так получается, что мы в большинстве случаев в начале года нам утвердили, и мы на весь год забыли, что у нас там за мыслеобраз, цель, задача, устремление. Если это так спросить, никто особо и не вспомнит, что у нас там написано. На самом деле, просто потому, что мы как бы написали, зафиксировались и забыли. А хорошо было бы, если бы вы возжигали эту четверицу в каждой практике и иногда просто, ну, знаете, размышляли на тему ваших мыслеобразов. Осмысляли эти мыслеобразы и просто для себя складывали, а что я уже исполнил, чтобы, например, эту цель, эту задачу и к этому стремлению прийти. Не просто, что так это фиксируешь. Ты это фиксируешь для того, чтобы этого достичь, ну, как и любая цель, и любая задача. Ты же все равно это пишешь с учетом своих запросов, с учетом своих интересов, с учетом того, ну, с учетом той свободы воли, которую ты применяешься. И это то, что тебе интересно в мыслеобразе ты фиксируешь. Если сложно работать со служебным мыслеобразом, сформулируйте себе еще один мыслеобраз, еще одну четверицу сложите уже для своей индивидуальной реализации. Если этот мыслеобраз, вот эта четверица, это ваша служебная реализация в команде подразделения, то можно зафиксировать четверицу мыслеобраз цель, задача, устремления для твоего индивидуального, для твоей индивидуальной реализации в течение года. И у нас, если вы помните, сейчас развернулся четвертый аспект, да, на который нам в течение года нужно будет делать ну, такой акцент. Если вы помните, у нас всегда были, да, части. Ну, понятно, в частях там, системы аппарата в частности. У нас были посвящения. Это то, что обязательно, с чем нужно работать каждому из нас. Статусы. Ну, то есть это нам знакомо. Части, посвящения, статусу, с этим мы работаем всегда. По крайней мере, возжигаем, активируем. У нас это, по крайней мере, даже в голове вспыхивает. И вот четвертая фиксация, которая в этом году у нас самая актуальная и самая, не знаю, животрепещущая называется. И весь синтез и огонь, который в Ивдиве накапливается, он в этом году будет идти на взращивание в каждом из нас индивидуальной реализации. И вот четвертое, что нам необходимо развивать, это индивидуальная реализация. Вот она именно такая. И индивидуальная реализация, она основывается на дееспособности твоих статусов, посвящений, частей. Что такое индивидуальная реализация? Индивидуальная реализация – это, в принципе, то, о чем я вам сейчас говорила. Вот как раз то, чем ты индивидуально сам в течение года реализуешься. И эта индивидуальная реализация может быть вообще не связана с твоим служением. Она может идти вообще, ну, не вразрез, да, служению, а она может вообще быть параллельно твоему служению. Я не знаю, там, или перпендикулярно, может чуть-чуть соприкасаться со служением. То есть это твоя индивидуальная реализация. И вот тут как раз очень актуально. Поручения разного типа. Поручения, которые ты исполняешь индивидуально сам. И вот что самое интересное, за индивидуальную реализацию мы отчитываемся только перед аватарами и перед отцом. Ну то есть, если, например, части посвящения статусы, мы с этим работаем командно все-таки, ну все равно мы собираем разные занятия и в команде мы разрабатываем части системы, ну, части посвящения, статусы и более-менее проживаем и видим, какая у кого подготовка. А вот индивидуальная реализация – это то, что командно наработать невозможно вообще. Это то, что ну, на индивидуальную реализацию в команде можно условия сложить. Единственное, что накапливается для индивидуальной реализации в команде – это условия. Вот внутри подразделения накапливаются условия для индивидуальной реализации каждого из нас. Но командно в это войти никак нельзя. Мы в индивидуальную реализацию входим только сами. Сами, лично, своими собственными устремлениями, своим собственным смыслом. Если раньше в индивидуальную реализацию входили единицы, называется тот, кто действительно взрастал служением, а не просто держался служением на плаву в течение года. И у нас есть варианты служащих, которые вошли в индивидуальную реализацию, когда им никто не рекомендовал, никто не подсказывал, когда они сами просто внутренней работой с собой, работой со своими частями, работой вот с этой всей троицей, да, тремя вот этими выражениями, дошли до индивидуальной реализации. И мы их знаем, да, как там в Будды, выразители отца, ну то есть вот те как раз служащие, которые вошли в индивидуальную реализацию. И если раньше мы могли и понимали, что войти в это могут только единицы, потому что потенциала просто другого нет, ну и этот потенциал не всегда выдерживает планета, не всегда выдерживает то, что нас когда спрашивают, а почему, например, Будд так мало? Да, или почему вот, например, там людей, которые напрямую выражают отца, да, прямые явители отца, их тоже так мало. Но мы должны еще задумываться не о том, как нам надо побольше, да, а о том, выдерживает ли этот потенциал планета. И сейчас количество Будд и количество ипостаси отца, ну то есть выразителей отца, явителей отца, ровно столько, сколько может выдержать планета. Естественно, потенциал есть у каждого из нас. И в иерархии очень часто замечают у некоторых служащих такой потенциал на вспыхивание там, Будды, на вспыхивание Христом, Майтрея физически, Тиургом, например, сейчас вот новая реализация индивидуальная у нас включилась, вот Дева Тиург. И у нас есть один служащий, который вошел в состояние Тиурга. А к концу года есть один служащий, который стал Тиургом физически. То есть считаешь, как Будда, только стал Тиургом. Вот это индивидуальная реализация. Никто никогда, там даже связались на съезде мы, потому что вошел служащий, который, ну знаете как, никто до сих пор не может понять, как он это все делает. Ну то есть, ну как бы, есть такие люди публичные, которых видно, да, в Дива даже, да, которые там, видно, как они развиваются, виден их путь, а это тот служащий, который вообще не видно, как развивался и как вообще у нее это получается. Никто и понять никак не может, и до сих пор не может понять, а Тиург вспыхнул у нее. То есть такое состояние, вот индивидуальная реализация, когда человек индивидуально сам разрабатывает синтез, разрабатывает огонь, не спрашивает, как. Потому что, ну, в данном случае некому подсказать. Это же твоя индивидуальная реализация. Ну, кто тебе подскажет, кроме отца и владык? Никто, потому что это твое, личное. И даже когда ты спросишь у кого-то, у другого служащего, он все равно тебе подскажет ракурсом своей подготовки. А индивидуальная реализация – это чисто твое. Ну, и также у нас сейчас зафиксировалась индивидуальная реализация, там одна служащая, на ней вспыхнуло выражение совершенного человека. То есть физически выразило совершенного человека, то есть стало совершенным человеком. Как, ну, то есть одна из таких реализаций. В итоге у нас сейчас индивидуальная реализация Буддой уже есть, мы знаем примеры. Есть индивидуальная реализация Тиургом, и есть индивидуальная реализация совершенным человеком. Ну, и индивидуальная реализация выразителем, явителем отца. То есть прямой явитель отца физически, да? Ну и также есть индивидуальная реализация членом иерархии, например. Ну и так далее. То есть это вот та индивидуальная реализация, которую нельзя, ей нельзя обучить. На синтезах нельзя вообще в принципе в это ввести. Только даже в индивидуальных каких-то тренингах, даже в погружениях в это нельзя ввести. Ты можешь просто показать тенденцию, куда двигаться. И аватары очень часто даже на синтезах нам показывают тенденцию, куда можно двинуться. Куда можно двигаться в этом направлении, что делать, да, что разрабатывать, чтобы к этому прийти. Но индивидуальная реализация, она на то и индивидуальная, что достигается лично тобою, складывается лично тобою. Вот, например, 29-й синтез, да, курирует 29-й синтез учитель изначального штающего отца, и учитель разрабатывает любовь изначального штающего отца. И вот у нас может возникнуть вопрос индивидуальной реализации. А как стать учителем изначального чтающего отца? То есть как нужно выразить любовь изначального чтающего отца, чтобы в тебе вспыхнул учитель? Учитель не по статусу. Статус и посвящение – это вот. А учитель как индивидуальная реализация. И точно так же есть, например, отец, аватар, владыка, учитель. Есть как статусы и как посвящение. А есть отец, аватар, учитель, владыка, Майтрея, Христос, как индивидуальная реализация. И вот если посвящение и статусы, здесь мы можем натренироваться, здесь мы можем на синтезе этого сжигать, здесь мы можем выйти в иерархию, нам покажут, как это можно сделать. А индивидуальная реализация, например, как стать учителем, да, чтобы тебе вспыхнул учитель физически, это нужно самому дойти до какой-то реализации любви изначального стоящего отца, который до тебя никто не реализовывал так, как ты. И в этом вспыхнуть учителем. Или там войти в какую-то новую реализацию воли изначального стоящего отца, чтобы на тебе вспыхнула индивидуальная реализация аватара. Не статус аватара, не звание аватара, не посвящение аватара, а индивидуальная реализация аватара. Ну, то есть, когда твоя индивидуальность стала аватарской. Ну, личность, индивидуальность, когда твоя личность, индивидуальность стала учителем. Когда твоя личность, индивидуальность стала буддической, как Будда. Ну, то есть твоя индивидуальность стала Буддой. То есть ты индивидуальность взрастил до состояния Будды. Вот индивидуальная реализация – это когда ты индивидуальность свою сам взращиваешь до состояния Будды, до состояния Тиурга, до состояния Христа, то есть до состояния ипостаси Отца. И это вот опять же… Только индивидуально сами мы до этого можем дойти. Подсказать никто не сможет, потому что никто в это никогда не входил физически. Да? Ну, то есть там единицы, конечно, входили, но это только так. Это только тот пример, который мы можем видеть, наблюдать, но опять же спросить, а как ты в это вошел, даже некорректно иерархически, потому что это лично его. Поэтому вот в этом году для нас разворачивается четвертое выражение – это индивидуальная реализация. Когда мы должны задуматься в течение года над индивидуальной реализацией каждого из нас. То есть войти в какое-то состояние, то есть взрастить свою индивидуальность до состояния ипостаси, до состояния какого-то, которого до этого… Все, знаете, как каждый приходит и уходит все больше и больше одежды на ней. Всегда вопрос, где вы вообще ее берете? Ушел вроде такой, пришел уже одежда на ней, потом еще один слой. Присутствие, что ли, вытаскиваете? С разных мерностей вытягиваете одежду, да, чтобы утеплиться. Поэтому вот индивидуальная реализация – это как раз то, что нам необходимо достигать уже самостоятельно. Это как раз и есть то состояние, когда ты взращиваешь свою индивидуальность, свою личность, а значит взращиваешь соответствующие качества и свойства сам. Ключевое слово, ключевой смысл – сам. До состояния, например, Будды. И твоя индивидуальность становится индивидуальностью как Будда. Как Будда, да? Или как Тиур, или как Христос. И ты становишься подобным индивидуальностью своей, Христу, Будде, Майтрею. И вот опять же, никак это нельзя разъяснить, как это сделать. И это только работа частями, работа вот этой всей троицы. Работа частями, работа посвящениями, работа статусами. Плюс не отвлекаясь от служения, да, то есть продолжая исполнять служение, продолжая исполнять то, что поручено, еще и внутри как-то разрабатываться, чтобы у тебя взрастилась твоя индивидуальность. Потому что у нас же есть четверица, которую никто никогда никуда не отменял. Она когда-то давно уже у нас срабатывала, я даже не помню, на синтезах мы поднимали эту тему. По-моему, поднимали, но я не помню на каком. У нас же четверица-то возжигается еще до сих пор. Помните, индивидуум, личность, индивидуальность и четвертая огненность. Огненность или синтезность. Вот это четверица. Как раз вот индивидуальная реализация, она связана с взращиванием вот этой четверицы. Когда индивидуум, личность, индивидуальность. И вот здесь огненность. Ну, возьмем огненность. Есть еще более высокий вариант – синтезность. Но на первом этапе это огненность, синтезность. И в итоге, например, ты входишь в индивидуальную реализацию Будды. Соответственно, твоя задача – взрастить индивидуум до состояния Будды, взрастить личность до состояния Будды, взрастить индивидуальность до состояния Будды, взрастить свою огненность до состояния Будды. И только в синтезе четверицы тебе вспыхивает Будда. Вопрос – как взрастить? Вот никто не знает, кроме вас. На самом деле, вот никто не знает, кроме вас. Это и есть как раз парадокс индивидуальной реализации, что кроме тебя никто этого не знает. Но око показывает. То есть, если углубиться в око, и если начать разрабатывать смыслы ока, то через око можно увидеть, как в эту индивидуальную реализацию войти. Потому что око, ведь задача ока тебе развернуть показатели, то есть по каким критериям, либо по каким показателям тебе развиваться, то есть какие направления возжигать, чтобы у тебя эта индивидуальная реализация вспыхнула. Вот над этим стоит работать. То есть это то, что действительно, вот почему я это говорю, потому что в этом году вы в Дива развернуты условия, чтобы каждый вошел в индивидуальную реализацию. И тот момент, когда у нас только единицы входили в этот процесс, он уже постепенно уходит на нет, потому что, ну, когда был 1-2, тогда да, мы говорили, что единицы вошли. А сейчас это уже 5-6 человек, и это уже целая команда. А раз появляется команда, значит, постепенно это становится, ну, доступной возможностью для каждого из нас. И вот в этом году изначально вышестоящий отец зафиксировал в Ивдиво условия для индивидуальной реализации каждого служащего, чтобы по итогам года у нас даже вот элементарно команда Будд расширилась, команда теургов расширилась, команда явителей отца расширилась. И если нам кажется, что это невозможно, недостижимо, ну, то это только кажется, называется, да, это опять же надо, вот здесь как раз сработает ваше «я есть». То, о чем мы вчера с вами говорили. Вот для взращивания индивидуальной реализации как раз сработает ваше «я есть», ваша специфика и та ваша простота внутренняя, которая как раз и будет помогать вам выявлять вот эту индивидуальную реализацию. Но, опять же, индивидуальную реализацию можно в нее войти только самостоятельно, обучаясь в разных залах, в разных кабинетах иерархии, самостоятельно обучаясь и самостоятельно, ну, знаете как, публикуя запросы, то есть запрашивая самостоятельно. Потому что то, чего мы не знаем, мы же можем запросить в иерархии. И вот как раз индивидуальная реализация заключается в том, насколько тебе хватит смелости и внутренней какой-то силы, внутреннего заряда, чтобы выйти в иерархию и спросить то, чего ты не знаешь. Чтобы тебе показали те данные, которые ты нигде не можешь найти, либо ты нигде не находил и не знаешь о них. Ведь это тоже нужна определенная смелость, внутренняя смелость огня и смелость синтеза, чтобы выйти там, к тем же Иосифу Славе, да, и запросить какие-то иерархические данные, ну, какого-то исторического периода времени. Это ведь тоже нужна определенная смелость, но нужно учиться запрашивать. Нужно учиться запрашивать в иерархии то, чего вы не знаете. То, чего от вас даже в какой-то степени там закрыто, непонятно, и вы это не можете увидеть. Физически в книгах это не найти. Физически в разных текстах, только там в некоторых единицах. И то, если ты иногда устремляешься, и вот, знаете, с этим смыслом ходишь, ищешь, внутренне прям ищешь, постепенно на твой внутренний смысл притягиваются книги, притягиваются там материалы, либо притягиваются специалисты, которые тебе это разъясняют. Но если есть просто такие темы, по которым нет ни специалистов, книг таких не опубликовано, ну их просто нет, найти негде. И неважно, где ты будешь искать, в интернете, в архивах, в каких-то библиотеках, даже самых каких-то расширенных, знаменитых, больших и крупных, ну нет этих материалов. И в данном случае где найти? Только в иерархии. И нужно не бояться, что если для индивидуальной реализации тебе эти данные нужны, Нужно не бояться выходить в иерархию и их запрашивать. Там, в данном случае, никто тебя по голове не ударит за это. Наоборот, в данном случае иерархия очень рада, когда служащие выходят и запрашивают то, что до этого никто не запрашивал. Либо запрашивают то, что до этого, ну, для тебя было недопустимо. Либо то, что ты считал для себя, ну, я точно в этом не могу разобраться, я точно от этого далек, и это мне не надо. То есть потому что ты, преодолевая вот это состояние, что я не знаю, я не могу, преодолеваешь, прилагаешь усилия, выходишь в иерархию, и на запрос, и на то усилие, которое, с которым ты выходишь, тебе в иерархии открываются эти данные. И у нас уже есть пример нескольких служащих, которые уже в этом году делали после съезда разные запросы в иерархию, на которых запросы, на запросы которых был ответ. И ответ очень яркий, показательный, там, в ночных подготовках, в дневных подготовках. Прям вызывали служащих в разные залы и показывали им эти условия. Главное, чтобы был запрос. И на любой запрос всегда будет ответ в иерархии. Поэтому, если у нас внутренне есть устремление войти в индивидуальную реализацию, а нужно, чтобы это устремление было у каждого из нас, хотя бы какое-то, да, то постепенно в этой индивидуальной реализации у вас начнут складываться смыслы, по которым вы будете выходить в иерархию. Ну, то есть, и эти смыслы касаются и материалов для того, чтобы в это включиться, и какие-то данные, которые необходимы, чтобы понять эту тему, и какой-то огонь и синтез новый, какие-то новые виды практик, какие-то новые виды реализации, которые необходимо применить, чтобы в это включиться. Но опять же, это только сам. Это только самостоятельно, и помощь в данном случае может зафиксировать тебе только вот аватары разных управлений, разных ипостасей синтеза. Но главное устремиться. Поэтому вот одна из задач, это вот уже вторая, наверное, задача, такая масштабная на этот год. Первая задача, да, это развивать 64 части по 64 реальностям, ходя, да, действуя. И вторая такая большая задача, это войти в индивидуальную реализацию каждого из нас. И не думать о том, что я не могу, либо не получится, либо я точно в это встроиться не смогу. Не думать об этом, а просто включаться так, как можешь. Потому что мы никогда не знаем, к чему это приведет. Пути Господни неисповедимы. Тебе кажется, что ты, ну, просто запрос сделал и просто так спросил. А на самом деле это может стать первым этапом к индивидуальной реализации. И обязательно, исходя из этого, работаем над взращиванием вот этой четверицы. И, кстати говоря, тоже на некоторых синтезах уже в этом году аватар Кутхуми делает акцент на росте нашей личности и нашей индивидуальности. И нам нужно учиться взращивать себя как личность, да? Взращивать свое лицо. Личность в смысле, ну, какое-то определенное достоинство своей личности, какие-то определенные качества и свойства, которые личностно вам присущи, да, и постепенно складывать свое лицо, имя, если хотите, да, то есть работать на свое имя и имя свое нарабатывать. Имя нарабатывается как раз в синтезе индивидуума, личности, индивидуальности и огненности. В синтезе всего этого ваше имя начинает по-другому звучать, даже в материи. Ну и, соответственно, работать над взращиванием личности и индивидуальности. А значит, взращивать какие-то качества, свойства, которые будут усилять накал твоей личности, усилять, возможно, какую-то харизматичность, усилять какой-то твои какие-то характерные особенности, усилять твою, я не знаю, твое там обаяние, усилять какие-то твои, ну, я не знаю, твои какие-то, твой стиль, твое качество, усилять твои внешние какие-то способности. Ну, то есть работа над личностью, индивидуальностью – это тоже очень важный аспект, который в этом году фиксируют аватары. Это в том числе работа над личностным ростом, над индивидуальностным ростом. А личностный рост – это иногда и начать чем-то заниматься давно, то, чем ты давно хотел заниматься. Это не только твоя профессиональная деятельность, это не только твое служение, а что-то дополнительное, да? То есть, может быть, пойти там чему-то обучиться, может быть, просто повзаимодействовать с какими-то специалистами, которые расширят круг твоих интересов или там расширят круг твоих взглядов на разные там условия. неважно какие. Может быть, почитать какие-то научные книги, научные статьи, может быть, почитать какие-то, в общем-то, просто книги профессионально специализированные, которые расширят твою, ну, как бы личностную, личностные качества, личностный рост. Либо начать чем-то таким заниматься, что расширит ваши способности физические, например. Да, то есть вот искать какие-то такие условия, которые будут взращивать вашу личность. И опять же, не только реализовывать то, на что ты способен, и не только реализовывать твои возможности, но и выходить за пределы своих способностей. И даже если тебе кажется, что ты это не можешь, наоборот, попробовать просто для того, чтобы начать взрастать этим. Поэтому если у вас, например, в последнее время звучит там чем-то заняться, что-то начать делать, чем-то начать развиваться, может быть, прочитать какую-то книгу, изучить какой-то материал, то начните это делать, потому что этого требует ваша личность. То есть если вы за последнее время проживаете какую-то внутреннюю потребность там, прочитать какую-то книгу, потребность обучиться чему-то, потребность чем-то заняться, ну, какой-то доступ, какие-то там, я не знаю, там какой-то, может быть, какие-то упражнения, либо какие-то внутренние там условия, ну, неважно, да. Может быть, там у вас складываются условия, вас куда-то приглашают, там, может быть, расширить какой-то свой культурный пласт, я не знаю, там, театры, что там еще. Ну, то есть вот это все. Вот если такая потребность возникает, знайте, что этого требует ваша личность и ваша индивидуальность. И если эти мысли у вас вспыхивают, значит, уже активируется вот эта четверица, и происходит процесс, когда личность и индивидуальность каждого из нас запрашивает чего-то нового. Ну, знаете, как есть пища для размышления, да? А есть пища для нашей личности и индивидуальности. То есть то, чем хочется иногда насытиться. И у нас очень часто бывает, когда вроде бы как ты, ну, ты, не знаю, там, находишься в служении, вроде бы как проходишь синтезы, изучаешь чего-то, но в какой-то момент у тебя возникает потребность там, ну, я не знаю, чем-то новым заняться, что-то прочитать новое, я не знаю, сходить в какой-то театр, что-то посмотреть новое, съездить в новое место. И вот это все, это потребности личности и индивидуальности. Это все потребности, потому что ты растешь синтезом, вместе с синтезом растет твоя личность и индивидуальность, и взращивая личность и индивидуальность, извините, меняются наши запросы. Меняются наши запросы, меняются наши требования, и расширяются просто, ну, как бы, знаете, круг моих мотивов, моей мотивации, зачем мне это надо и что мне хочется. Круг моих желаний меняется. Я просто начинаю хотеть другого, желать другого, устремляться к другому. Потому что мы очень часто думаем, что вот я накапливаю синтез, стяжаю синтез, и он нигде не отражается. Отражается, потому что синтез прежде всего отражается на взращивание моей личности и моей индивидуальности. Это физиологически то, что первое взращивается синтезом и огнем. Естественно, когда у тебя синтез растет, и вместе с синтезом растет личность и индивидуальность, то меняются запросы, меняются предпочтения, меняются вкусы. И то, что раньше ты мог позволить, сказать, да ладно, я обойдусь. Сейчас ты уже понимаешь, что а я уже этим не обойдусь, мне надо побольше. Мне надо другого качества. Вот этим качеством я уже не обойдусь, мне надо войти в новое качество. Почему? А потому что синтез взращивает твою личность, твою индивидуальность, и вместе с этим растут твои запросы. И это нормально. Да? Ну, то есть, главное, чтобы эти запросы, да, были органичны твоей личности, индивидуальности, а не искажали, например, ее и не как-то переламывали ее. Поэтому в данном случае это нормально, что ты взрастаешь синтезом, и взрастают вместе с этим твои желания, взрастают твои запросы, взрастает качество, взрастает стиль, которым ты применяешься, взрастает вообще материя вокруг тебя. То есть ты хочешь просто другой материи. Ты начинаешь желать другой материи, другого качества. И это нормально. Соответственно, вот как раз вот в этих условиях нужно в течение года поработать над индивидуальной реализацией каждого из нас. И даже, знаете, как не думать о том, какой будет результат. Не думать, что, ой, вот это я делаю, чтобы индивидуально реализоваться. Вот это я делаю, чтобы стать Буддой. Если ты уже так подумал, считай, ты уже Буддой не станешь, да? То есть индивидуальная реализация, она то и реализация, что ты не думаешь о том, куда или к чему я приду. Ты не думаешь, к какому результату я приду. Ты просто в простоте, в естестве отстраиваешь какие-то свои качества, свойства, состояния, в простоте разрабатываешь свою личность, индивидуальность в общении там, с другими и просто индивидуально занимаясь чем-то, и постепенно через это включается твоя индивидуальная реализация. Ее нельзя запланировать, ее нельзя запрограммировать. Она просто раз и складывается. Но ты должен быть этим увлечен. И когда ты этим увлекаешься, когда ты увлеченно этим занимаешься, разрабатывая разные смыслы, постепенно складывается состояние, иногда даже не зная, какое. Поэтому мы не говорим там о том, чтобы ты себе запрограммировал там «я буду Буддой, стану Буддой». А вдруг ты выйдешь на реализацию Христа? А вдруг ты через свои какие-то действия выйдешь на реализацию Майтреи, Тиурга или Аватара? Откуда ты знаешь? Пути Господни неисповедимы. Ты не знаешь все свои подготовки и все свои накопления. А вдруг накопления, которые у тебя есть, выведут тебя на реализацию, например, отцом? Ну, разного типа, конечно, да, разных есть выражения отца. Отцом или там реализации дочерью, или реализации Христом, или реализации Майтреи, или не обязательно же только теми видами реализации, которые уже есть в Дива. Наоборот, работа прежде всего идет над теми видами реализации, которые еще у Дива физически нет, которые еще не опубликованы. Поэтому есть очень хороший внутренний, ну даже не шанс, а просто возможность взрасти. Взрасти и выйти за пределы, знаете, сделать такой квантовый скачок, эволюционный скачок в своем развитии. При этом не думая о результатах, не думая о том, к чему ты придешь, а просто в простоте входить в это и постепенно углубляться синтезом отца. И все. Не думая о том, а что будет взамен. Не думая о том, а кем я итогово стану. Да, человеком, главным человеком остаться. А все остальное это уже называется внутренняя индивидуальная реализация. Главным человеком остаться и не потерять свое лицо. А все остальное, в общем-то, оно нарабатываемое, взращиваемое и восстанавливаемое. Вот лицо восстановить сложно. Начало человеческую природу восстановить сложно, если ты ее забабахал, если ты ее сам замучил и сам ее забил в себе. Ее это сложно восстановить. И иногда несколько воплощений. Всю жизнь человек восстанавливает свою человеческую природу. Главное лицо человеческое не потерять. А все остальное, в общем-то, можно пробовать, можно исполнять, можно реализовывать. Главное в условиях воли иерархии. Ну, чтобы это не шло, не нарушало волю отца. И это, опять же, вы определяете сами. Это определить можете только вы. Никто другой вам определить и сказать, вот это можно, это нельзя, не может. Это ваша индивидуальная реализация, соответственно, определяетесь вы сами своей природой, своей спецификой, своим естеством вашего внутреннего мира. Ладно, идем сейчас в практику. Включаемся вот в эту индивидуальную реализацию и попросим у отца каждому из нас направить условия для индивидуальной реализации в течение года. Возжигаемся. Возжигаемся всем синтезом в каждом из нас физическим. Возжигаемся смыслосинтезом изначального считающего отца. Вспыхиваем смыслом каждого из нас. Синтезируемся с изначального считающими аватарами синтеза Кутхум и Фаид. Возжигаясь их огнем, переходим в зал ипостаси синтеза Ивдива. 4032 изначально считающей реальностной, явленно развертываясь перед изначально считающими аватарами синтеза Кутхуми Фаи, в форме ипостаси 29-го синтеза изначального считающего отца. Синтезируемся с Ху изначального считающих аватаров синтеза Кутхуми Фаи, стяжаем и возжигаемся синтезом синтеза изначального считающего отца. И просим преобразить каждого из нас и синтез нас условиями окскости изначального считающего отца, развернуть взрастание каждого из нас синтезом изначального считающего отца в индивидуумности, в личностности, в индивидуальности и в огненности или синтезности каждого из нас. И, возжигаясь, просим изначально считающих аватаров синтез Кутхуми Фаи зафиксировать каждому из нас и синтез нас условия для индивидуальной реализации синтезом изначального считающего отца в цельности дееспособности частей, посвящений и статусов каждого из нас. И проникаясь, мы синтезируемся с изначальным считающим отцом, переходим за изначального считающего отца 4097 изначального считающей реальностной, развертываемся пред изначальным считающим отцом в форме ипостаси 29-го синтеза изначального считающего отца и просим преобразить каждого из нас и синтез нас индивидуальной реализации синтезом изначального считающего отца в возжигании индивидуумности, личности, индивидуальности, огненности или синтезности каждого из нас. И возжигаясь, мы синтезируемся с хумом изначального считающего отца и стяжаем каждому из нас сферу индивидуальной реализации синтезом изначального считающего отца. И вокруг каждого из нас развертывается сфера индивидуальной реализации синтезом изначального считающего отца. Эта сфера поделена как бы на четыре части и развернута в этой сфере четверица: индивидуумность, личностность, индивидуальность, синтезность или огненность. И возжигаясь огнем Отца, возжигаясь синтезом Отца, возжигаясь всей окскостью каждого из нас, попробуйте прожить или окска увидеть, насколько активна эта четверица внутри вас. И синтезируя схум изначально считающего Отца, мы стяжаем синтез, преображение индивидуальности, личности, индивидуальности, огненности каждого из нас. И Отец направляет такой поток синтеза. Этот поток синтеза фиксируется в сферу и происходит как бы движение синтеза, активация синтеза в каждой части этой сферы. И происходит процесс преображения каких-то состояний в нашей индивидуальности, в нашей личности, индивидуальности, огненности. И проживите, что в этой сфере происходит такое движение огня, движение синтеза. И идет, я не знаю, там, переплавление, выявление, пережигание тех состояний, структур и каких-то качеств и свойств, которые уже мешают развитию этой четверицы в вас. И попросите прощения у Отца за то, что вот это накопили. И просим изначального считающего Отца направить индивидуальную реализацию каждого из нас вот синтезом этой четверицы. И опустошившись, Отец направляет условия индивидуальной реализации синтезом изначального считающего Отца, вот этой четверицы. И идет такая запись условий индивидуальной реализации каждого из нас. И пока идет вот эта запись, можно ее расшифровать. Можно попробовать ее увидеть окскостью своей. Попробуйте показать, попросите у Отца показать вам и попробуйте сами окскостью вот эту индивидуальную реализацию увидеть, прожить ее. В чем эта индивидуальная реализация, с чего она начинается? и проникаясь, синтезируемся с хумус начального шатающего отца, стяжаем каждому из нас синтез индивидуальной реализации. И синтез заполняет сферу вокруг вас, и вот эти четыре разных слоя, как бы четыре разных части, начинают смешиваться в одну цельную среду вашей индивидуальной реализации. Проживите вот это смешение разных условий. И вот синтезом индивидуальной реализации, продолжая стоять в этой сфере, возжигаем части и развертываем по частям этот синтез, возжигаем посвящение, развертываем по посвящениям, возжигаем статусы и развертываем по статусам каждого из нас. И возжигаясь, заполняемся, впитываем вот эту сферу вокруг, которая развернулась. Просто впитываем ее всем телом, впитываем ее субъядерно, многомерно. И синтезируя с хум изначального шатающего отца, возжигаясь его синтезом, вспыхиваем мыслеобразом, целью, задачей и устремлением каждого из нас на этот год. Даже если вы не помните, просто возожглись, мыслеобразом, целью, задачей и устремлением. И синтезируя с хум изначального шатающего отца, мы стяжаем каждому из нас синтез индивидуальной реализации на объем каждого слова нашей четверицы. И возжигаясь теургически, вот эта индивидуальная реализация как бы входит в ваше тело, и вместе с мыслеобразом впитываем вот это усиление отцом мыслеобраза каждого из нас. И развертываем этот объем вплоть до физического тела. Как бы столбно проживая фиксацию синтеза отца физически. И возжигая, синтезируемся с хум изначально считающего отца и стяжаем каждому из нас синтез индивидуальной реализации в цельности индивидуума, личности, индивидуальности, огненности каждого из нас в постепенном взрастании синтезом изначально считающего отца этим. И возжигаясь внутренне в зале отца, насколько можно, сейчас, в данный момент, взрастаем этим синтезом. И взрастая, благодарим изначально считающего отца, благодарим изначально считающих аватаров синтеза Кутхуми Фаи, возвращаемся в физическую реальность и в физическом теле развертываем синтез индивидуальной реализации, возжигая индивидуумность, вспыхивая ею, возжигая личность, вспыхивая ею, возжигая индивидуальность, вспыхивая ею, и возжигая огненность, вспыхивая ею, цельно вспыхивая, взрастанием каждого из нас. И вспыхивая цельностью индивидуальной реализации, эманируем все стяженное и возожженное в изначально вышестоящий дом изначально вышестоящего отца. Эманируем все стяженное и возожженное в подразделение Ивдива 3995 изначально вышестоящей реальности Зеленогорск. Эманируем в подразделение участников данной практики. И эманируем в Ивдива каждого из нас, вспыхивая условиями индивидуальной реализации, синтезом изначально считающего отца физически собою. И возжигаясь, преображаясь всем сожженным и возожженным, выходим с практики. Аминь. Вот развернулась в каждом из нас индивидуальная реализация. И вот сейчас, в принципе, вы прожили, как у вас активировалась вот эта четверица. И, в принципе, потом далее вы можете точно так же с ней работать. Выходить в зал к отцу, либо выходить в индивидуальное здание каждого из нас, развертывать сферу индивидуальной реализации, в которой будут зафиксированы условия индивидуальности, личности, индивидуумности, индивидуальности, личностности и огненности каждого из нас. И вот там уже, вот в этой сфере, будут синтезированы те условия, по которым в данный момент у вас эта четверица развивается. И можно огнем отца в зале его, либо в индивидуальном здании каждого из нас, как-то эти условия менять, преображать. Если вы чувствуете, что вот в этих условиях есть какие-то не очень корректные, ну что ли, тенденции, которые надо менять, то можно просить у отца синтез на преображение этих тенденций, потому что, ну, у нас бывают разные ситуации, и есть иногда, формируются иногда внутри нас некие тенденции, которые, ну, искажают нашу личность, искажают наше индивидуальное развитие в чем-то, да, ну, тут уже индивидуально сами смотрите, в чем именно, но тенденции эти можно поменять. И вот точно так же, как мы сейчас возжигали мыслеобраз, цель, задачу, устремление, можете возжигать и активировать ее на вот индивидуальную реализацию. И вот тут как раз четверица совпадает, да, в данном случае устремление разворачивает нашу индивидуумность, да, задача разворачивает нашу личность, цель разворачивает нашу индивидуальность, и огненность или синтезность разворачивает наш мыслеобраз. И, в принципе, работая вот с этой четверицей, вы нелинейно разрабатываете индивидуальную реализацию каждого из нас. Ну вот, попробуйте как-то выйти на это, и прям периодически с какой-то системой, ну, да, с каким-то там, с периодичностью в течение года обращаться к своей четверице, смотреть, а как у меня развивается моя индивидуумность, а личность у меня взрастает, индивидуальность взрастает, там, синтезность, огненность взрастает. И огненность, кстати говоря, она взращивается не только там объемом практик, которые мы делаем, а прежде всего взращивается объемом примененного огня. Когда ты применяешь огонь, применяешь синтез, применяешь в материи, и через это у тебя взрастает огненность, как некий потенциал твоей индивидуальной реализации. Но опять же, это ваше индивидуальное, это то, что вы наедине в синтезе с аватарами, с отцом взращиваете. Взращивать это можно в условиях ваших личных зданий, в условиях ваших каких-то личных практик, которые вы исполняете в ваших зданиях. По поводу взращивания вот этой четверицы можно также взаимодействовать с аватарами на первом этаже ваших зданий. То есть не забывайте, что, в общем-то, ваши здания четырехэтажные, личные здания, они помогают вам концентрировать, аккумулировать необходимые условия для вашего развития. Поэтому все, что вы там делаете, общение с аватарами, проведение разных тренингов в здании, чтение книг, работа в личном кабинете, все это помогает вас развивать. Поэтому все, что вы делаете в вашем личном здании, аккумулирует возможности и синтез для вашего индивидуального развития. Поэтому, да, конечно же, к аватарам, в зал к аватарам, к отцу ходить надо, но и в частные здания тоже, потому что там включаются ваши личные индивидуальные условия, которые не возжигаются иногда в зале отца и в зале аватаров, потому что там свои условия. Идем усваивать. Перерыв 25 минут, и потом продолжаем.